Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем
мы. Гранёнок Сережа,
Восемь часов 38 минут, четверг, 16 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая программы.
И Сергей Дарьенко.
Настёна, я вчера познал любовь своего народа. Любовь познал.
Любовь. Вас не, узнали не на
физическую,
улице?
Нет, или конечно, что? Духовную. Да, нет, я же ездил вчера на мотоцикле. Сегодня 100%. Сегодня 100% дождь. Так узнали не меня, а мотоцикл, чтобы ты знала. Парни стоят там в районе Чистых прудов, и меня аж черти занесли. Парни стоят, и я вижу, как водитель приподнимается в сиденье, так, знаешь, об спинку облокачиваясь. Смотрит на мотоцикл, когда я стоял рядом, а я в междуряде проехал.
В шлеме.
В шлеме, в шлеме, Марушин. Ну вот, значит, я стою, и он начинает махать мне рукой. Поглядывая, да, ну, сначала загадываю, клянусь, смотрит на мотоцикл, потом на меня и начинает махать рукой.
Как а вы ему хвостом.
Нет. Да. Он мне, как дела? А я не знал, почему, что случилось. Я сейчас был насторожен. Он мне говорит, как дела? Открывает окно. Я ответил ему с помощью непристойной лексики. Что неплохо, даже очень хорошо, я сказал. Но с помощью непристойной лексики. На всякий случай, чтобы поссориться. Если вдруг придется поссориться, то я уже как бы и готов. Вот. Оказывается, это наши слушатели.
Да.
Потом второй газует на М-пакет. На...
А вы не хотите себе такую наклейку на спину или на Дареныч? На шлем? Хотите?
Нет, тогда уж растрига.
Ну, растрига слишком изысканно. Надо так
по-своему. Гопацки.
Ну, конечно, даже на мотоцикле.
Потом на Звенигородке Кирендель подъезжает. М-пакет трешка. Когда трогается с места, горит резина. Реально горела я несколько раз. Потому что я потом всегда... Он всегда первый становится на любом светофоре. А я тоже
может,
первый.
Это был
а я тоже первый, потому что я в междуряде спокойно подъезжаю. Я ему как-то помахал рукой, значит, он мне, и тоже наш слушатель, слышишь? Ну, просто удивительно.
Ну, вообще же.
То есть все оторвы, все оторвы, все, всевозможные люди, люди, как бы тебе сказать...
А меня тоже ведь узнают.
Да ладно, врать.
Я вам серьезно говорю. Вот я была на выставке вчера. У Гоши Стрецова, у да, Людмилы Константиновой. Да. Был день рождения, художники и все такое. И подходит ко мне молодой человек и говорит, а я вас слушаю каждое да, утро. Да, да, да. Я говорю, вы как-то
по голосу. Это триумф, ребята. Это триумф. Слушай, но нас узнают просто так. Мы не называем именем себя никакие мосты. Нет. Понимаешь, в чем дело? А ваш Петербург назвал все-таки именем Кадырова. Все. Все, это
Ахмата
решение принято.
Кадырова, да.
Ахмата Кадырова. Значит, это решение принято. Скажи мне, пожалуйста, что ты в какой-то момент можешь выступать как петербурженка, потому что ты родилась и выросла в этом городе и жила там до 27,
если может быть. Ты где 7-то? Чего ж 7-то? Я сюда в 22 приехал.
22, да?
Да.
Ну, 22 года жить в Петербурге.
Да.
Это серьезно накладывает отпечаток.
Езжу,
накладывает отпечаток, Настя.
Накладывает.
Ну, расскажи нам, пожалуйста.
Про мост?
Нет,
про
расскажи
район?
Нам, пожалуйста, что из этого выйдет. Вот что, ну, хорошо. Значит...
Ну, там нарисовали жуткого Буданова же сразу же при обсуждении.
Буданов.
Такого очень некрасиво получилось, но ничего.
Да.
Вот, символ... Ну и что, и будут там, наверное, периодически какие-то сначала выступать? Нет. Значит,
сначала, это вы... сначала это вызовет противоречивые чувства. Затем, я тебе рассказываю, как будет. Затем это вызовет попытки одиночек, не смирившихся, вполне себе маргинальные попытки что-то такое там
что-то
писать,
устроить.
Писать или, так сказать, там каким-то образом заниматься вандализмом.
Да-да-да.
Вандализмом.
Да.
Затем эти одиночки, ну, пожалуйста, станет скучно, дезактуализируется и станет неинтересным. Затем родятся дети. Дети. Дети — главные предатели, чтобы ты знала.
Они будут говорить... Нет. Дети... Совершенно спокойно произносить. Да,
в том-то и дело, в том-то и дело. Дети — главные предатели. Я говорил об этом относительно циклопа Церетели, который он поставил на стрелке у Красного Октября. Ты знаешь, что Церетели поставил там циклопа.
Я знаю, конечно.
Вместе с Лужковым. Я когда-то отказался рассматривать покупку квартиры, из которой можно было бы видеть циклопа, именно потому, что я говорил о том, что это разрушит меня внутренне. Просто порвет мне кишки. Я не смогу подходить к окну. Придется заделать его кирпичами. Понимаешь? Значит, но рождаются дети, которые вырастают при циклопе Церетели.
Да.
И считают, что эта кощунственная вещь нормально.
Да.
Так же произошло с Эйфелевой башней.
Да.
Ты знаешь.
Да, конечно.
Эйфелева башня воспринималась как кощунственная произведение.
Да.
Значит, совершенно потихонечку Петербург родит детей, да, которые родятся при мосте Ахмата Кадырова.
Да, на проспекте Героев. Он, вы знаете, часть проспекта Героев.
Это проспект Героев.
Да.
И, соответственно, я не знал этого. Теперь...
Достаточно взглянуть на карту, чтобы это понять.
Я понимаю, да. То есть и все.
Там абсолютно новые кварталы, знаешь, кстати, там
дети,
сейчас...
Дети – главные предатели. Вот что будет, и все. А те, кто против, они отомрут потихонечку. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Сергей, Игорь, Санкт-Петербург.
Здравствуйте, Игорь.
Да, вот понимаете, у нас есть, я наблюдаю, что в нашем Питере есть до сих пор люди, которые называются даже ленинградцами. Ну, это да. Какие-то маргинальные тоже личности. Я один раз задумывался, почему такое отрицание идет, да, и непринятие названия.
Да.
Не нашел ответа, и это делают даже, понимаете, не пенсионеры, не те люди, а это делают какие-то молодые люди.
Молодые? Говорят,
да, это молодые, могут быть даже студенты, кто угодно.
Да.
Но это есть определенный процент.
Вы знаете, я обращаю ваше внимание на статью Эмиля Паина, то ли на Ленте.ру сегодня, то ли на газете.ру. Да. Даже вчера появился Эмиль Паин. Паин умница, и он очень занимается. И он, кстати, говорит, почему бельгийцы массово едут воевать за Исламское государство, террористическую организацию, запрещенную в России. Значит, почему именно внуки эмигрантов? То есть внуки, смотрите, не они и их родители родились в Бельгии. А да, есть такой эффект внуков. Вот мне кажется, что молодые люди, о которых вы говорите, которые считают себя ленинградцами, это внуки тех, кто приехал там, сказать, откуда-то из Тамбова. У вас Тамбов наибольший вклад в развитие города, насколько я знаю, произвел. Давно, в 30-е годы. И они не видели того, но считают это славным временем. Вот в чем дело.
Понимаете, мне, вот смотрите, мне 33.
Да.
Я внук именно того, кто приехали в 30-е.
Да.
Я не считаю себя ленинградцем.
Ну,
то есть я помню Ленинград, я помню Петербург. Ну, я знаю, когда был Петербург в 91-м,
да,
году,
да,
принят.
Да.
Но я считаю, что это Санкт-Петербург.
Не, абсолютно, я с вами согласен. Это соответствует моей концепции, что автор, создатель назвал, так и будет. Все. Вот как автор назвал, так и должно быть. Ну, хорошо, а что с мостом?
А что с мостом? Примем мост?
Потихонечку.
С таким названием.
Примем потихонечку с таким названием. А народившиеся дети вообще будут считать это нормальным.
Конечно.
Ну и все, вот и все. Значит, хорошо. А зачем это Кадырову? Вот я сейчас думаю. А Кадыров, я думаю, исходит тоже из соображений временных. Он говорит, ну сейчас что-то поерепенится там, что-то такое. А через, сказать, там 40 лет, например... Не будут
просто ерепениться. Фамилия будет и мост будет, да?
Да. Мы не знаем. Понимаешь, как мы жили долгое время с Загорском, полагая, что Загорск это просто за городом.
Угу.
Оказалось, что это революционер Загорский такой, революционер. Ну, кто? А кто его знает? Никто его не знает. Кто там будет ходить таблички рассчитывать? Ну, Кадыров,
да,
пожалуйста.
Понятно.
У нас, да, работала вот здесь вот...
Все эти ленинские проспекты.
У нас работала продюсером, то ли монтажером на звуках в свое время. Аня Кадырова. Ну, какая-то,
да,
не знаю, сейчас помню. Ноги помню, женщину не помню. Ну, какая-то такая была, да, такая длинноногая тёлка. В хорошем смысле, я не ругаюсь. Ну, вот. Значит, она потом ушла куда-то. Ну, Кадырова. Может, это что? Откуда я знаю? Понимаешь? Что-то помню, что-то не помню. Тут нет фиксации момента. Поэтому Кадыров, мне кажется... Кадыров, как мне кажется, ориентируется тоже на временные горизонты. Он считает, сейчас перепенится, через 20 лет перестанут, через 10 лет перестанут.
Но у него-то совершенно понятные мотивы, это же его тоже
Ну какие мотивы?
Семейные,
ну, какие мотивы?
Ну, и все такое.
Подожди. Какие мотивы?
Люди очень честолюбивы.
У всех есть папа, у тебя папа ученый.
У меня папа жил в деревне. Какой он ученый?
Подожди, кто у тебя ученый?
Вы перепутали. У меня нету папы ученый.
У Саши ученый.
У меня был папа...
У Саши ученый.
Человек мира.
У Саши ученый.
Опростившийся, да.
Да.
А у папы, у Саши, да.
У Саши ученый. Да. Значит, ученый-физик. Ну, представь себе, это супруг, извините, я про супруга говорю.
Да.
Настя. Представь себе, что Саша, твой супруг, хочет... Ну, папа ученый, действительно,
хочет доску повесить там.
А, заметный физик, и все это, пожалуйста. Значит, он хочет повесить где-то доску, что, ну, вот его папа ученый. Ну, и все. Ну, а зачем это?
Это, по-моему, ужасно глупо, но неважно. Я просто лишена этих чувств.
Каковы соображения Кадырова, мне интересно. Вот я, честно говоря, там у каждого есть папа или был папа. И все хотят как-то, может быть, завесить все города досками про то, что у них был папа. Ну, мы как-то довольствуемся интернетом, в смысле, там, Фейсбуком. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, это же, да, это нормально.
Да.
Мост, это же нормально.
Что? Нет, я простите, я вас плохо слышу. 7373, что он говорит через какую-то трубу, а? Зачем он так говорит, я не знаю. Я напишу странный звук. Нет, я просто напишу странный. Я не напишу про звук. Так, секундочку, дайте-ка мне его пометить. Ага, все. Хорошо, значит, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Нет, простите. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А вам не кажется, что... Меня зовут Игорь, извините, не представил.
Да, это хорошее имя. Прошу вас, да, прошу вас.
А вам не кажется, что иногда, так сказать, наши желания не совпадают с нашими решениями? Может быть, как вам объяснить?
Ну что, ну, кстати, у вас есть дети?
Да, есть.
Ну, ты говоришь, ты сказала сварить гречневую кашу, а теперь не хочешь есть. Значит, спрашивает, нет, правда, ребенок спрашивает, что ты хочешь? Она говорит, хочу гречневую кашу. Ты варишь, а она не хочет. Ну, значит, что значит? Надо заставлять, наверное, потому что у вас ничего не осталось, кроме чертовой гречневой каши. Правильно? Вы же не доширак будете ребенку давать. Так же и с народами.
Так мысль-то у меня такая, что, может быть, это даже не его, не Кадырова было мысль, решение.
А Полтавченко решил лизнуть. Полтавченко решил лизнуть.
Да, потому что за молодыми будущее, а Полтавченко уже
Полтавченко
может быть теряет вес какой-то.
Мы должны заискивать перед молодыми.
Правильно.
Ты знаешь эту мою главную мысль?
Какая?
Но я ее повторяю теперь редко. Мы должны заискивать перед 30-летними.
Да, потому что они...
Потому что это они понесут нас в белых тапочках.
Да.
Они.
Ну, совершенно верная, правильная мысль.
Пиная, совершенно. Поэтому я лично заискиваю перед 30-летними. Я считаю, что 30-летние – это те, кто понесут меня на погост. Поэтому я должен перед ними заискивать.
Да. Вы совершенно правы.
Да.
И до погоста они, может быть, еще с вами понянчатся немножко. Вот это вот самый основной интерес, мне кажется.
Конечно, конечно. Нет, я думаю, меня на погост понесут 35-летние уже. 30-летние идут к чертовой матери. Все, валите отсюда. А 35-летние я перед вами буду заискивать, конечно, естественно. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Юрий, Подмосковье.
Да.
Я предлагаю по поводу моста в Питере Ахмата Кадырова в городе Грозном поставить мост и назвать его именем генерала Ермолова.
Ермолов был Ермолов был красавец.
Культурно тоже со стороны чеченцев.
Ну нет, спасибо. Этого не будет. Ну вы-то понимаете, что этого не будет?
Ну почему этого не будет?
Не будет.
Предложить.
Оцените вероятность. 0%. Ну, оцените вероятность.
Вот не понимаю. На культурном, на цивилизационном уровне вот этой иронии, на самом деле, совершенно. Потому что, действительно, Россия занималась экспансией, но по большому счету, да, расширением, то есть развитием за счет экспансии.
Можно я тебе объясню?
Выставляет на вид, что наши генералы там, значит, давайте назовем.
Россия занималась экспансией.
Да.
Эта фраза нуждается в некотором пояснении, Настя. Значит, так же, Россия занималась... созданием себя. в условиях, когда в Дербенте, например, ну, это уже я совсем закопался далеко в историю, но в Дербенте, может быть, ты не знаешь об этом, была арабская крепость. Дербент была арабская крепость. Так. Арабская. Арабская.
Так.
То есть арабы стояли в Дербенте. Это рядом с Махачкалой. Дербент, да. это Дагестан, может быть, слышал. Это арабская крепость. Понятно?
Да. Понятно.
Значит, это совсем я далеко закопался. Ты хочешь, чтобы Россия ждала, когда в Воронеже будет арабская крепость, потом, наконец, в Подольске арабская крепость, там, сказать, и, наконец, в Костроме арабская крепость. Нет. Россия так жить не может и правильно
вот
делает.
Вот если бы Россия на границе Воронежа начала
Кавказ,
да.
Кавказ, в сущности, был ареной взаимоотношений ни с какими не чеченцами, не упаси Боже, ни с какими не дагестанцами, всех, множество народов Дагестана. Я никого не хочу обидеть, просто пытаюсь объяснить. Взаимоотношений с этими чудесными людьми никаких не было вообще. Ноль. Взаимоотношений было ноль. Взаимоотношения на Кавказе были. Сначала с Персией во времена Грибоедова.
Да.
С Персией.
Да.
А затем с Турцией, да, во времена Кавказских войн. Ни с чеченцами, ни с ингушами, упаси Господи, ни с карачайцами.
Ну, они как...
Никаких, да, отношений не было ни разу вообще. Никаких отношений.
Не были целью, были средства.
Они
понятно,
никакой,
да,
целью не были. Никакой целью, ни экспансии. Ничего не надо выдумывать, никакой экспансии. Значит, перла Турция. Сначала,
мы там на их территории, не на своей.
Секундочку. Очень правильно делали.
Это точно.
Значит, очень правильно делали. Да. Потому что лучше идти на Турцию не под Воронежем, так сказать, и там Подольском, а лучше идти на Турцию ближе к Турции. Правильно? Значит, это очень правильно русские делали. Гениально русские делали. Теперь, слушай, с Ираном были отношения, с Персюками.
Да.
С Персюками. Мы из-под Персюков спасли грузин. То ли мы, то ли раньше, то ли когда. Я помню, что багратиды верно служили Персюкам. Но потом мы их спасли, этих багратидов.
Угу.
За что они сейчас нам неблагодарны. И плюют,
неблагодарны.
И плюют на нас. Хорошо. Значит, слушай, мы их пришли спасать. А затем мы спасали народы Северного Кавказа от Турции. От захватнической, наглой, экспансионистской позиции Турции. Мы спасли народы Северного Кавказа. Ты это называешь экспансией? Я не понимаю, про что ты говоришь. Понимаешь?
А вообще тогда генералу Ермолову не поставят памятник, раз он спас.
Он спас, безусловно, спас.
Ну,
а что он делал? Он спас.
Закажем
церетели. От турецкой экспансии.
Поставим на вершины какой-нибудь горы.
Ну и хорошо бы, на Эльбрус, прямо на Эльбрус.
Мне кажется, ну, там, конечно.
На льду он может не устоять и поскользнуться.
Километр высотой.
Он может поскользнуться.
Все было видно из космоса. Нет.
Понимаешь,
что
ли? Вот, да, тебе с экспансией я покончил вопрос, правильно?
Хорошо, да.
С экспансией я покончил вопрос.
Я не могу ничего вообще сказать.
И как только мы поползем, внимание, дальше. Как только мы поползем, например, у нас начнут дрожать коленки.
Да.
Например. Значит, тотчас найдется кто-то, кто влезет. Знаешь, это как? Представь себе, что ты в наполненном автобусе.
Да.
И представь себе, что ты начинаешь отступать куда-то там, я не знаю,
в
кабину водителя. Нет, в кабину водителя.
Обратно в автобусе будет тяжело, я понимаю.
Обратно, мать, не влезешь никак. Ну, никак не влезешь. Потому что на тот квадратный сантиметр, который ты уступила, залезет кто-то другой. Потный дядя с вонючими подмышками. И ты никак назад не отвоюешь. Понятно?
Да.
Никак. Тяжело будет, понимаешь? Придется взорвать, да, весь автобус. Значит, поэтому надо, где стоишь, стоять. Стоять и не двигаться. И коленки не должны дрожать, Настя. Я тебя учу этому давно. А у тебя продолжают они дрожать.
Я, в отличие от многих, совершенно не против того, чтобы назвать мост именем Ахмата Кадырова. Вообще не вижу проблем.
Ты за?
Мне все равно.
Господи, а почему тогда? А почему тогда столько речь? Пересудов?
Я даже не знаю, почему-то решили, что я
столько против. Столько пересудов, я не понимаю. Но я прочитаю, как это произошло. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал, секундочку, Георгий Полтавченко подписал постановление о присвоении безымянному мосту, мост был безымянный, оказывается, в городе название в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Сообщает Фонтанка со ссылкой на собственность. Все. Никто не будет ничего обсуждать, дело сделано, и народятся дети, которые будут считать это нормальным. 7373-948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, Абдул, слушаю вас.
Значит, во-первых, Дербент, слово это в персидской, Дер это дверь, а Бент это...
Но там были арабы однажды, там когда-то были арабы.
Ну, да, ну, источники персов говорят, что это их город. Вернемся к этому мосту.
Да.
Помните, Сергей... Аркадий Гайдара, помните, там, тем более его команда, когда появился вот последний Гайдар, говорили, а это внук того Гайдара.
Да.
Вот пройдет время, появятся те же новые Кадыровы, скажут, а они внуки, правнуки того Кадырова. А что Кадыров тогда, чего? А об этом, ну, он есть как история, вот будет вспоминать только так. Вот это будет повторяться. Мне кажется, это сделано фундамент на будущее со стороны Рамзана.
Ну, наверное. Но вы думаете, что он продавил или Полтавченко сам лизнул?
А Полтавченко что было? Больше лет ничего было. Ну, естественно, продавили.
Продавили. Скорее
всего. Я считаю так, да. Но, с другой стороны, за мостом будет смотреть. Хорошо будет смотреть.
А там, честно говоря, смотреть нечего, потому что он на окраине где-то.
Покрасят там, будет проводить какие-то...
Смотреть в этом смысле. Прекрасно, спасибо вам большое. Мост на площади Минутка назвать именем генерала Романова. Знаете, на площади Минутка разве есть мост? Я вот был на площади Минутка и мост... А, вы имеете в виду... Я был на площади Минутка. Там нет никакого чего, ничего подобного, что вы называете. Зачем Романов? А почему Романов-то вам нравится? Романов, конечно, не бесспорная. Булгаков, как его фамилия, правильно? Который брал площадь Минутка в первых числах февраля, в конце января, в первых числах февраля, значит, 2000 года. Булгаков. Я его видел там. В момент взятия площади Минутки я был на площади Минутка. И как раз вот Булгаков, фамилия генерала, который брал площадь Минутка. Угу. Вот, может быть, его увековечить как-то. Хотя он жив, он молодцом, здоров и все такое, насколько я понимаю, в движении.
Подъем. В движении.
Так, движение, ребят, смотрим, где трудно. Трудно у нас, значит, на МКАДе, очень трудно, от левобережных Химок до, до Волоколамки даже трудно. Но, прежде всего, до Ленинградки очень плохо. На третьем транспортном кольце на 12 часов по циферблату Мариной Рощи очень плохо в обе стороны. На 9 часов по циферблату только внутренний третий транспортное плохое. По Садовому абсолютный адок. Слушай, я вчера ехал мимо этой пробки. Абсолютный, ребят, адок. С 11 до 2 по циферблату на внешнем. И так и вчера было. И так и вчера. Все славят, конечно, вот эти ремонты. Всем очень нравится, что ремонты идут. Это Садовая стоит по северу полностью внешка. Значит, а на час по циферблату адская пробка у Чистых прудов и за Чистыми прудами на этом самом, на бульварах. Вот все, что я вижу на этот час. Погнали дальше.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем. Гранёров Серёжа, в серебряное рожо.
Девять часов шесть минут, четверг, 16 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Дарьенко.
Сегодня 61 год Чубайсу. Мне говорят, надо поздравить Чубайса.
Всего 61.
Ну, в прошлом году было 60, правильно я говорю? Нет? Ну, правильно.
Такой молодой еще.
Конечно. И Чубайс такой молодой, юный октябрь впереди. Да?
Да.
61. А зачем поздравлять, когда 61? Это так, проходная дата. 63, я понимаю. Вот 63 это важно. 63 это 9.
Тройка.
9 в сумме.
О, 9 в сумме.
Да. Тройка зеленая. 9 в сумме, 6,3. Следующий значимый возраст 72. Затем 81. Как ты помнишь, очень важный и значимый возраст.
А потом?
90, мать.
А потом?
99.
А потом?
108. Все, дальше жизнь не должна продолжаться. Это уже ошибка будет природа. 116 тоже ошибка природа. 108. Надо жить 108. Вот и все. Слушай, я сейчас скажу про губернаторов и их волю. Мы только что говорили о Полтавченко и о Рамзане Кадырове. Значит, на самом деле это люди очень энергичные и энергетичные.
Да.
Ну, смотри, еще только должен был войти на Сахалине в Дом культуры губернатор.
Да.
Еще только должен был войти.
Да.
Встреча губернатора Олега Кожемяка с населением должна была начаться в среду в 18:00. Представляешь себе, зал полон, да?
Лизоблюдами. Я представляю, кто там в этом зале.
Враки нетерпеливо плещут и все такое. Понимаешь, да?
Олег Кожемяк.
Олег Кожемяк. Зачем тебе Олег Кожемяк?
Я сейчас хочу о нем что-нибудь.
В местный дом культуры пришли сотни людей. Наверняка брехня, потому что такие дома культуры, типичные советские, вмещают 200 человек. 200. Я много провел встреч с избирателями.
А, и знаете, как
в 2003 году, когда я агитировал за коммунистов. За коммунистов, да, я агитировал. В 2003 году. Значит, пришли сотни людей, не могут они туда поместиться. Надо брать, там 200 человек, хорошо, неважно. За 10 минут до начала, когда Олег Кожемяка уже двигался в сторону этого Дома культуры, сначала загорелся угол сцены. Затем вспыхнули шторы. Гардины, они огромные.
Какая красота.
Шторы, вот эти не шторы, а...
И все силились понять, часть ли это представление.
Воспламенились кулисы.
Декорации.
И он, как мать драконов, вышел с обнаженным бюстом. Да, тракийцы!
Мне кажется, в черном плаще.
Хотите ли вы, да, тракийцы, идти от победы к победе?
Ой, какая красота. Вот бы они хотели.
Он сидел на драконе, я думаю. Ну, что-то такое что-то было, а?
Но ну, так он же воспользовался.
Нет, ну, с какой стати воспламенился угол сцены? Ты можешь объяснить? Я понимаю, когда воспламеняется оборудование. Я понимаю, когда воспламеняется урна.
Мне кажется, это шутки иностранного консультанта.
Нет, да, может быть, кстати. Да. Но, может быть, там сам Олег Кожемяка такой. Может быть, он не смог...
А я вот смотрю на его фотографию.
Спасибо Собянину, очень... хоть он не воспламеняет. Заходя, ничего не воспламеняет.
Он просто перекапывает.
Наоборот, оледеняет.
Да, спиливает деревья и все такое.
Да. Слушай, нет, наоборот, сажает.
В Лужниках спилили сотни 60-летних огромных деревьев.
Тебе кажется,
с кронами, которых мы еще не увидим. Мне не кажется, я знаю точно, что их спилили. Вот они вот лежали, вот пни там стоят до сих пор.
Вселенная расширяется. Черные звезды, черные ямы, черные дыры находят друг на друга. И тебе жалко каких-то поганых 10 деревьев. Боже мой, как не стыдно.
Ну, сотню.
Хорошо. Ну, сотню. А что такое сотня в размере Вселенной? Подумай об этом.
Вот если бы у него воспламенялось...
36 солнца одна, другая 22 солнца. Крутится.
Если бы воспламенялась сцена при Собянине,
и Настя кричит, слушай, мы летим в черную дыру размером 22 солнца, например, или 36 солнца. И Настя кричит, спилили деревья. Настя, можно не смешить людей? Это же спиченки, это
тех
пыль.
Самых людей, у которых
это
зажигаются...
Это звездная пыль.
Сцены.
Звездная
перед
пыль.
Перед их выступлением.
Настя, как тебе не стыдно? Давай говорить о футболе.
Опять?
А что, почему нет?
А что там случилось с тех
мы пор, вчера
как...
проиграли. Мы проиграли. Скажите, вот товарищи, кто смотрел футбол, расскажите нам, пожалуйста, про футбол. Ну так, подробненько.
Каково было зрелище?
Подробненько. По левому флангу бежит, так сказать, там, Пропердыкин, например. А по правому бежит шлеп нога. Ты дышишь. Через секунду.
И вот сейчас гривой момент.
Ну, действительно интересно, что там на футболе, товарищ? Ну, расскажите нам про футбол. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Александр. Здравствуйте. Да, Александр.
Ну что, как всегда, как обычно проиграли.
Как обычно проиграли. Мы же там забили один гол пока. Ничего не значит.
Игра вообще ноль.
Ну, хорошо, а какие наши перспективки?
Перспективки тоже ноль.
Перспективки ноль. Ну, я вас хочу... Сегодня...
Надо, как вы говорили, болельщики-чемпионы.
Да, болельщики-чемпионы, футболисты ноль.
Ноль.
Убогое зрелище, говорит мне Сергей. Сергей, было... Что тут добавить? Секундочку. Значит, здравствуйте, когда исполняется 60 лет, нужно высказывать сочувствие, говорит Семен. Не знаю, а 61 вообще никого не волнует. Кожемяка, приморский бандюган из 90-х, думает Игорь. Не знаю, надо спросить у Кожемякова самого.
Но почему-то как он думает?
Конечно,
он
воспламеняет угол сцены моментально, еще только подъезжая к зданию. Значит, он все-таки отец
драконов. Хотите?
Дракон.
Хотите он два
отец,
слова про Кожемяка?
Отец драконов, да. Ну скажи, ну
работал
скажи.
Работал мастером на Приморской ГРЭС.
Ну я и говорил, что
служил
он
в армии.
Вот тебе, ГРЭС. В 87-м
году основал
там его укусил таран. Он приобрел, там его укусил реактор.
А зачем занимался
Нет, не реактор, знаешь, турбина ГРЭС укусила его, и он приобрел сверхспособности.
Он основал кооператив.
Человек из комиксов.
По выращиванию и продаже цветов.
Черемши, нет, да, цветов.
Цветов.
Ну, молодец, как вы правильно там
далеко. А позже стал производственным пищевым объединением ППО «Приморское».
Ну, о чем это говорит? О том, что он разбирается в почвах.
А потом он стал председателем совета директоров Преображенская база травмового
Настя,
флота.
Настя, ты пытаешься уйти от футбола. Я знаю. Почему-то тебя футбол мутит от футбола. Ее мутит от футбола.
Раз.
На некоторое время уколите.
У меня невозможно отобрать
санитары
мяч.
Санитары в студию.
Я, в отличие от многих, каждый день играю в футбол с сыном. Ладно.
Санитары в студию. Уколите чем-то Настю, мы поговорим хотя бы 15 минут о футболе. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, это Сергей, который вам ЦСКА майку
подарил. Да, ну скажите, что мы имеем с гуся?
Мы просто этот спорт проиграли. Теперь осталась одна вот эта игра, которую надо сыграть красиво и свободно, или добегать.
Да, скажите, хорошо, а с Уэльсом мы можем выиграть, например, 4-0 и опять выйти наверх?
Можем выиграть, даже, наверное, выиграем. Но там сейчас будет зависеть от сегодняшней игры с Англией.
Ребят, можно я, извините, Сергей, я хочу вам зачитать газету «Ру». Я не настолько умный чувак, но я прочитал в газете большой расклад. Вот дайте я вам прочитаю, ребят, давайте. Прежде чем говорить, значит, тем не менее. Как Россия может выйти в плей-офф Евро-2016? 2016, простите. Она может. Может выйти. Черт, где это у меня? Черт, сохранилась только первая страница. Ну, это же кошмар. Секундочку, сейчас я вернусь тогда к этому. Как Россия... Секундочку, сейчас мне очень важно вернуться в браузер. Потом... Значит, есть на газете «Ру», а я ее найду сейчас. Статья, которая рассказывает самым подробным образом, как мы можем туда выйти. И все. За строительством моста в Крым наблюдаем с пляжа. Черт, я ее потерял. А вот, нашел. Читаю, все, читаю. Почему у меня сохранилась только первая страница? Очень глупо. А теперь зато у меня есть вся статья. Сборная России по футболу по итогам двух туров группового этапа Евро-2016 занимает последнее почетное место с одним очком. Последнее. Хуже нас никого в группе нет. Пока. Почему? Мы в засаде, Настя. Однако подопечные Слуцкого сохраняют шансы на выход в плей-офф с любой строчки в квартете. Хо-хо. Дальше идет наука. Если Россия займет первое место в группе. Секундочку, ну послушайте меня, я серьезно говорю. Если Россия займет первое
это
место в группе.
В каком случае? Если все остальные
все хорошо,
передерутся.
Ты же советский человек, помнишь, Моресьева. Займет и все. Такой вариант остается возможным. Как мы можем занять первое место? Внимание. Если мы обыграем Уэльс с хорошими мячами, а все остальные матчи группы завершатся в ничью. Все матчи в ничью.
Угу.
Значит, ангельская команда играет в ничью, со всеми, Словакия играет в ничью. Все, пожалуйста, да. А мы набиваем Уэльсу сильно набиваем. Дальше. Англия окажется тогда последней командой с тремя очками, если они сыграют все матчи в ничью, а мы сильно обыграем Уэльс. Словакия и Уэльс, Россия, Словакия и Уэльс будут иметь по 4 балла, и Россия будет на первом месте. Это спекуляции в газете «Ру», пожалуйста. После этого для распределения первых трех мест придется считать количество очков. И здесь будет равенство. У каждой команды будет по одной победе и одному поражению. Следующим критерием выступает разница забитых и пропущенных мячей. И тут-то Россия может выбиться в лидеры, потому что Словакия точно будет иметь нулевую разницу. У Уэльса пока плюс один, а у россиян минус один. Валийцам надо забить на два мяча больше. И тогда в случае ничьих в двух других командах первое место в группе «Б» обеспечено Артему Дзюбе и его компании. Понятно, что мы можем, наколотив много матчей, тут все зависит от всех команд. Вот если бы Леониду Слуцкому отдать все команды в группе, чтобы он их все наставлял, то мы бы могли выйти на первое место, мне кажется. Если бы он все и наставлял.
Какая-то очень сложная аппаратная игра. То есть нам остается сидеть и ждать, пока эти перегрызут друг друга. Может быть, мы станем первыми, а ты говоришь, станем чемпионами.
Это же византийская политика, мать. Это византийская политика. Тончайшая. О чем? Ты говоришь, ну, недоступная среднему уму. Теперь второе место. Это бы сейчас я рассказал, как Россия займет первое место. Теперь второе. Ты запоминай все время. Второе место тоже открывает хорошие возможности для продолжения борьбы. Стать вторыми куда реальнее, чем первыми. Что нужно нам для того, чтобы стать вторыми?
А что, чтобы последними стать?
Нам победа над Уэльсом. Нам нужна победа над Уэльсом с хорошими мячами. Много забить надо, с хорошими голами. Значит, при этом нужно, чтобы сам Уэльс проиграл Англии. Сегодня. Нужно надеяться на то, чтобы Уэльс проиграл Англии сегодня. А мы бы настучали им 4-0, например. Понимаешь? Вот так надо. Если Англия обыграет Уэльс, то появляются два варианта. Словакия должна победить Уэльс с нужным для нас счетом, а англичане должны победить Уэльс, неважно с каким счетом. Неважно с каким счетом. Если Англия и Уэльс сыграют сегодня в ничью, то Россия практически точно станет второй. Исключением станет только уже описанный в первом параграфе вариант с ничьей у Англии со Словакией. Тогда придется считать мячи. Если же Россия обыграет Уэльс, но сам он перед этим отберет 3 очка у Англии, то тут надежды на второе место не потеряны. Надо будет поддержать англичан в матче со Словакией.
Это долгая, утомительная, теперь настольная дальше,
теперь
игра.
Теперь дальше. Это абсолютные шахматы. Мать, шахматы. Ты думаешь, футбол – это 22 бугая? Нет, смотри, это шахматы. Значит, Россия займет 3 место, например. Еще один вариант просчитывается в газете «Русь». Чтобы пробиться 1/8 финала с 3 места в группе, нужно при этом обогнать хотя бы 2 команды из других квартетов, которые довольствуются этой позицией. Как это сделать, пока сказать сложно. Второй тур только стартовал, а просчитать варианты, когда у большинства команд еще не сыграны по 2 матча, слишком сложно. Сколько же нужно очков, чтобы попасть в плей-офф с 3 места? За ответом мы пока можем обратиться только к истории, пишет газета «Ру», и начинает рассказывать про Куликово поле и всякие другие истории, про Бадулая, еще что-то такое. К чему вся эта прелюдия? К тому, что даже с 2 очками Россия будет иметь теоретический шаг. То есть у нас масса вариантов. Масса вариантов, товарищ. Скажите, пожалуйста, голосуем. Мы выйдем в плей-офф. Плей-офф, что бы это ни значило. Плей-офф? Что бы это ни значило,
значит, Настя. Хорошо или плохо? Настя. Мы продолжаем сидеть и ждать, пока все Настя. Друг друга надерут
одно Настя. Место. Настя, да? Что бы это ни значило, я задаю
мы
вопрос.
Мы выйдем
в плей-офф. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Пожалуйста, проголосуйте. Нет, нет, нет. Вот пока в основном нет. Нет, нет, нет. 11-13%, что выйдем. 15%. Ну давайте. Мы выйдем в плей-офф. Чертов плей-офф. Да, мы выйдем, да. 14% сейчас. 13%. Ну давайте. Ну 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Сергей, Гоша.
Здравствуйте, Гоша.
Эффект такой очень, он каждый раз на мундиале один и тот же.
Да.
У меня руководитель вчера свернул.
Но это же не мундиал, это Европа. Ну почему?
Да. На крупных соревнованиях, в которых участвует сборная России, мой руководитель свернул вчера в 3:15 дня все совещания, быстро убежал с портфелем смотреть футбол.
Да. Слушайте, у нас вчера гости на баррикады спрашивали, могут ли они приехать к 16, сесть в редакции и смотреть футбол.
Ну вот, вы понимаете, да?
Да.
То есть ажиотаж всегда очень трогательный, и меня вот это очень огорчает.
Почему огорчает?
Ну, потому что люди верят каждый раз, а получается, что наши ребята все-таки недостаточно сильно подготовились. Ну, морально, я думаю.
Каждый раз верят, но точно знают правду. Понимаете, это такая вера. Это примерно, когда идешь в казино, у тебя есть вера, и в то же время точное ощущение правды. Помните присказку про солдатскую смекалку рядового Иванова?
Нет? Так.
Ну, тогда рядовой Иванов занял Энскую высоту. На рядового Иванова ползут 5 немецких танков. Рядовой Иванов поискал вокруг себя и понял, что у него нет... патроны кончились, а гранаты нет ни одной. Все кончено, смекнул рядовой Иванов. Не подвела рядового солдатская смекалка. Понимаете? Ну, вот, значит, мы точно понимаем, чем дело кончится. Точно понимаем. Но солдатская смекалка нас не подводит.
Ну, нужно так... вернуться, Сергей, к вчерашнему варианту. Извините, вас перебил. Еще раз избить англичана и уехать домой.
И с загадочным видом уехать. Спасибо.
А могли выйти с первого места в группе,
да. Мне кажется, что и уэльсов мы можем избить все раз с таким же успехом, нет?
Да, попробовать стоит.
Какой кошмар. Настя, мой видос про это на Ютьюбе набирает какие-то рекордные просмотры и в ленте РУ.
Еще бы.
Серьезно? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Ну вот я вам перечислил варианты, при которых мы можем победить и выйти на первое место в группе даже.
Ну, мы можем победить, конечно, только для Тесаря, Чугунной задницы, Игнашевича и всю остальную компанию надо убирать. Центр поля провалили. Вот этого немца взяли, Шальке 0-4, гражданство дали. Да. А мы про него ничего не знаем, он ничем не отличился. Как мы играем с такой командой, вообще непонятно.
Ну, чем? Ну, смотрите, а на фоне других ничем их не хуже вроде этот немец, а?
И не лучше ничем, инициатива ноль, мастерства ноль.
Не лучше, не хуже. Знаете, когда стадо меринов бегает по полю, вот мерина, не жеребцы, не кобылы, а мерина, кастрированные жеребцы.
А мерина, вот правильно вы сказали, мерина, потому что инициативы нет, они никого и ничего не хотят. Мерина, мерина. Вы посмотрите, да, мы проигрываем, нам надо вперед идти, а они стоят поперек поля, мяч катают в своей зоне, никуда не торопятся, ребята.
Если мы с вами стояли на балконе, где-то в поместье, где есть лошади, мы бы увидели табун небольшой в коррале, в загоне, в Леваде, значит, кобыл, мы бы видели, одна игручая, другая такая, третья строгая, и вы бы выбирали себе лошадь для поездки. Я бы сказал, вот с этой осторожно, это-то, а это вот сладкая, ласковая, вся гибкая. Значит, вы бы смотрели на табун жеребцов. Я бы сказал, этот дрочливый, этот все время шланг свой разворачивает, этот кусучий, значит, и так далее, да? Этот все время свечит, становится на задние... Значит,
я бы мерено взял, Знаете, Сергей, я кататься не умею, поэтому поеду я на мерине.
Вот, в третьем загоне стояли бы мерина. И мы бы сказали, мерина, какие они? Мы бы сказали, да все одинаковые. Да все одинаковые. Абсолютно. Мерина все одинаковые. Это и есть русская команда по футболу. Скажите, пожалуйста, вот среди этих меринов какую лошадь выбрать? Какие они? Настя меня спрашивает. Я говорю, Настя, знаешь, в общем, все равно.
Они как пони.
А?
Как пони.
Ну, нет, пони злючие.
Да
на понях, ой, на понях
на
страшно.
На пони тяжело, Шанечка,
на понях страшно, дорогая, мерина лучше поней.
Да. А вы ездили когда-нибудь
на понях?
Да.
Но меня предупреждали. Потом, ты же помнишь, дочка Ретта Батлера погибла на пони. И Скарлетт, ты разве не помнишь этого?
Нет.
Дорогая моя. Унесенные ветром.
А в этом смысле?
Да, в этом смысле. Ну с понями будьте осторожны, я вас очень прошу. Они злючие, что они мал клоп да вонюч, говорит народная мудрость. И потом,
она может вскочить и понести ребенка, что может сделать.
Говорил мне про маленькие существа, говорил мне когда-то Владимир Яковлев, отец Яковлева, основатель «Общей газеты» и так далее. Владимир Яковлев говорил мне всегда, не люблю маленьких мужчин, у них сердце близко к жопе. Значит, это относится к поням тоже. Маленькие лошадки, у них сердце близко к жопе. Зачем? Ну, ни в коем случае. Только больших меринов, вот таких тупых скотов, как наши футболисты. В хорошем смысле. Это же я никогда не хотел обидеть. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Это
здравствуйте.
Радио?
Да, здравствуйте. Это радио.
Знаете, что хотел сказать? На Волоколамке, вот как Сталинградка, она разветвление идет, здесь ремонт.
Да.
Есть прям на въезде на Волоколамку.
Да.
И блок лежит в крайнем левом ряду, блок, бетонный блок, выступает на метр на проезжую часть.
Ага, и приходится шарахаться. Ладно, спасибо большое. Я сейчас посмотрю, что там. Значит, где она съезжается с Ленинградкой? Но большой пробки здесь я не вижу. А ремонтную зону... я вижу на карте ремонтную зону. Егор Яковлев. Да, Егор Яковлев. Спасибо. Папа Владимира Егоровича. Владимира, вот Яка, которого создавал Коммерсант, Володя Яковлев, а это его папа Егор Яковлев, да, спасибо большое. Большой человек, огромный мужчина, не пропустивший ни одной юбки, как говорят, о нем всегда очень поощрительно, и, в частности, давший мне кредит на квартиру в 92-м году. Он дал мне 42 миллиона рублей. Это не шутка. Не шутка. 7373, да, это был весь фонд всего Гослерадио СССР на покупку квартир за год. Он отдал его одному мне. Вот почему-то, я не знаю, может быть. Это странно. Ну хорошо, давайте вернемся к футболу. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте. Так что, какие наши шансы? Давайте шансы обсудим и все в футболе. Настя скучает.
Ну, шансов-то не особо много. Вот смотрите, нам вчера забил человек, который играет за футбольную команду из Катара. То есть Катар, это, наверное, антифутбольная страна в принципе.
Катар, да.
Я, честно говоря, даже не знаю. Но шансы вообще, по идее, всегда 50 на 50, но с нашей сборной это 10 на 90, если честно.
Да. Тест на блондинку, помните, да? 50 на 50, вы говорите. Ну, какие на 50 на 50? Ну, зачем? Скажите, ну, с Уэльсом какие наши шансы? Ну, не 50 на 50, нет. Ну, скажите.
Ну, хорошо. Значит, 10 на 90.
10 на 90. То есть у нас есть 10% шансов. Что наши, что наши тупые Мерина что-то такое, прогуливаясь, там что-то сделают.
Ну, по большому счету, да. У нас нет Евсеева, как в 2004-м, чтобы он отмочил что-нибудь или прокричал известную фразу на камеру в конце. Так что, мне кажется, шансы 10 на 90.
Да. 50 на 50, вы помните этот анекдот про динозавра и блондинку, да?
Нет.
Ну, откуда берется эта фраза 50 на 50 всегда? Это фраза про блондинку. Ее спрашивают, скажите, пожалуйста, блондинка, уважаемая, скажите, если вы сейчас выйдете на улицу, какой шанс, что вы встретите динозавра? Она говорит, ну, примерно 50 на 50. Всегда же, говорит, 50 на 50. Ей говорят, объясните. Она говорит, ну, либо встречу, либо нет.
Ну, резонно.
Либо встречу, либо нет. Так что все 50 на 50. Слушай, значит, 10 на 90. Вот какой шанс. Так нет. А я думаю, 1 на 99. Какой шанс, что мы победим Уэльс? Давай, Настя, ты выписала 20 на 80 в предыдущее голосование или нет?
Да.
Да, а про что было голосование? Ты хоть помнишь или нет? Очень плохо. Двойка, садись, двойка. Мы быстро голосуем в следующее голосование. Да, 20 на 80. Выпиши, 20 на 80. Я забыл, что это.
Я вам отправляла, мне кажется.
Да, ну хорошо, может быть. Хорошо. Хорошо, не знаю. Значит, поехали. Да, нет. Скажите, какой шанс, что мы победим с разгромным счетом Уэльс и выйдем
в плей-офф? А выйдем ли мы в плей-офф?
Выйдем мы вообще в плей-офф. 20 на 80. Мы победим Уэльс в следующей игре. Да, 134-27-35. Проиграем. 134-27-36. Мы победим Уэльс в следующей игре. Ну, когда мы будем с Уэльсом? Это решающая схватка. Это решающая схватка, которая, наконец, позволит нам избить сектор болельщиков, ну и так далее. Значит, ну я не знаю, чем мы там будем заниматься.
Мы победим Уэльс.
Значит, да, 134-27-35, нет, 134-21-36. Я-то знаю, что мы не победим, например, ну я знаю. Но каркать не посмею.
Потому что никуда. Уэльс не победим.
Нет. Уэльс победим, пожалуйста, сколько хочешь.
Но не нами.
Нет. Значит, я думаю, Уэльс — это крошечная земелька. Такая примерно, чтобы тебе сказать, как Псковская область, а может меньше. Значит, вот там они нам насуют по полной программе. Понятно же, это крошечная маленькая земля.
За счет более внимательного отношения к людям, наверное.
За счет более внимательного отношения к работе. А футбол — это работа. 26 на 74, 27 на 73, чтобы мы победим Уэльс. Новости.
Обзор прессы.
Независимая статья о том, что, оказывается, рекордной популярностью сейчас пользуются колледжи и техникумы. Число поступающих в техникумы в 2016 году может вообще оказаться рекордным. То есть студенты, ученики делают выбор в пользу среднего профессионального образования против высшего. Вторая индексация пенсии превратилась в сказку про белого бычка. Это московский комсомолец пишет. В 2017 году, возможно, не будут индексировать пенсию на размер инфляции, но это пока еще обсуждается. Отдохнули где смогли. Это ведомости сегодняшнее. Приложение «Экономика России». Внутренний туризм в России растет четвертый год подряд. Число выездных туристических поездок в первом квартале 2016 года сократилось на 9,5%, подсчитал Росстат. За весь 2015 год за рубеж выехало 34 миллиона туристов, что почти на 20% меньше, чем годом ранее. В то же время внутренний турпоток по итогам 2015 года вырос на 20% по сравнению с 2014 и составил 50 миллионов поездок внутри страны. Уязвимый новый мир – это сегодняшний РБК, пишут в Центробанке, предупредили о возможности взлома национальной платежной системы. Держатели карт национальной платежной системы МИР могут пострадать от хакерских атак. Через систему дистанционного обслуживания злоумышленникам может стать известна информация о платежной карте. Совет Федерации одобрил закон о единовременной выплате в размере 25 тысяч рублей за счет средств материнского капитала в 2016 году. Эти нормы будут действовать оплачивать до 31 декабря 2016 года включительно, а заявление о предоставлении выплаты может быть подано не позднее 30 ноября. 9.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Мы привыкли к Мельдонию, а его не дают. Поэтому проигрываем. Без Мельдония, Настен.
Да.
Потому что нам горестно. Ну, ты к чему-то привыкаешь. Вот, я не знаю, круассан с утра какой-нибудь есть.
Угу.
Или там бутер с сыром. Привыкаешь, да?
Да.
Привыкаешь. Да, но это запрещено. Ну как, почему, я не понимаю. Всю жизнь ели бутер с сыром. Маслица немножко и все это. И, значит, да, но это запрещено.
По-моему, это все ерунда, очень просто отказаться, если ты хочешь чем-то заниматься. Если вы мне скажете, Настя,
нет, так это же внезапно,
все как было, но кофе ты по утрам не пьешь. Приходишь на работу, работаешь, но без кофе.
Я знаю, что будет. Я знаю, что
будет. Ничего не будет. Я буду приходить и спокойно
заниматься. Мегера Степановна, да ты всех изведешь.
Кого?
Не будешь ты спокойно.
Кого я могу извести?
Либо пойдешь в переговорку, эту гостевую спать. Либо всех изведешь, да и нет, сволочишься. Нет. Ну, конечно.
Это же просто преувеличение какое-то.
Нет, слушай меня. Значит, наши прячутся от допинг-проб. Ты слыхала такая фигня? ВАДА сообщила о массовом уклонении россиян от взятия проб на допинг. ВАДА – это организация. Да. WADA.
А мы уже выучили за последние пару месяцев.
Всемирное антидопинговое агентство. Публиковало данные о массовом уклонении российских спортсменов от взятия допинг-проб. Более, то есть они едят свой бутерброд с сыром и отказываются проходить анализ соответствующий. Более 700 проб были сорваны по разным причинам. В том числе из-за того, что спортсмены указывали в качестве места жительства военные городки. Куда сотрудников лаборатории не пускали просто. Понимаешь?
Интересное такое.
В Россию приехало также британское антидопинговое агентство. По просьбе ВАДА приехала UKDA, которая уполномочили брать пробы после закрытия в ноябре прошлого года российского агентства. РУСАДА закрыли вообще. РУСАДА. Приехала совершенно UKDA.
Да.
По просьбе ВАДА, чтобы они делали. В общей сложности оно провело 455 допинг-тестов российских спортсменов за этот период. Значит, в 49... Из 52 положительных допинг-проб был мельдоний, наконец, все-таки. Тот самый бутерброд с сыром знаменитый. В 736 случаях тесты не удалось провести по тем или иным причинам. Допинг-офицеры сталкивались с ситуациями, когда российские атлеты не завершали забег. Внимание, смотри, человек бежит.
Да.
Ты бегала по стадиону когда-нибудь, нет?
Однажды.
Бежишь по стадиону, бежишь. Все бегут к финишу, а ты к воротам.
А ты такой,
вот они не завершали, внимание, это важно, не завершали свой забег, то есть они выходили, тыньк, появляется офицер ВАДА на трибунах. Ребята совершенно спокойно разворачиваются и бегут на выход.
Нет, а может так и
дальше
незаметно
без остановки, сойти с дорожки. Без остановки. Не-не, он бежит и бежит себе, но не на финиш, а куда-то в дверь и побежал. И бежит, и потом офицер ВАДА спрашивает, скажите, пожалуйста, а вот где Иван Иванович Иванов? Говорит, ну как же, он в военном городке. Он сегодня в военном городке.
А вам еще туда нельзя.
А вам нельзя туда. И все, значит, не завершали свой забег, покидали стадион, стремясь избежать тестов, сообщает ВАДА. По данным агентства, допинг-офицеры не смогли проверить участников чемпионата России по тяжелой атлетике во Владикавказе. Владикавказ, я напомню, это на Кавказе, это, знаешь, где?
Угу.
Осетия. Значит, они там просто им сказали, что насуют по оружию все. Мне кажется, нет, я не знаю как. Но, во всяком случае, не дали проверить. А также греко-римской борьбе в Грозном. В Грозном.
Угу.
Ты знаешь, спины даже у них волосатые, даже спины.
Да.
Даже спины. Я уже не говорю руки-ноги. Даже спины волосатые. Все волосатое. Сиськи волосатые. Все волосатое.
Да.
Ужас. Ну, так вот. Значит, смотри. Они, конечно, говорят, какая ВАДА? Что ВАДА? Зачем ВАДА? Что ты здесь делаешь? И все. Их не пропускали в города проведения, ссылаясь на напряженную обстановку.
Ну, они могли просто подорваться на мини, например.
Одна из спортсменок была увлечена в попытке сдать пробу на мочу при помощи контейнера с предположительно чистой мочой, который был вставлен в ее тело.
Ну, понятно, выдавить из себя, как бы пописать не твоей мочой, которая есть. Я поняла.
Она вставила в тело, но там же должна быть мягкая бутылочка.
Пакетик, очевидно, какой-то.
Нет.
Что нет?
Ты удержишь пакетик, дорогая.
Ну, не знаю, я не занималась этим вопросом. Нет. Вплотную.
Она ввела чистую мочу в чем-то, в содержимом, внутриполостным образом, в себя, в полость.
Да.
И там же не видят уретра или, так сказать, влагалище. И она присела на глазах у офицера ВАДА и стала выдавливать из себя...
А я думаю, знаете, как это определили?
Нет. Я тебе скажу, как что? Это определили. По температуре невозможно, эта бутылочка была в ней все время.
Ну, она не могла так, мне кажется, прогреться.
Она долго прогревала бутылочку. Теперь слушай. Она ввела внутриполосную бутылочку, присела пописать при офицере ВАДА.
Да.
И из нее бутылочка вывалилась.
А вот это неудобно получилось. А это что, встать не
смогла? Слушайте, одна из спортсменок была увлечена в пробе сдать мочу, пробу на мочу при помощи контейнера с предположительно чистой мочой, который был вставлен в ее тело. Жидкость из контейнера протекла на пол вместо специальной пробирки для анализа. Протекла на пол. После чего спортсменка попыталась выбросить контейнер. Контейнер тоже выскочил. И подкупить сотрудника лаборатории. Сказать, вот, ну ладно, нет, слышала, такая широким жестом такая. Ну хорошо, раз так, $10.
Да, когда виноват, сразу начинаешь так иногда агрессивно себя вести.
$10, нет, 100, ну хорошо, $1000. Ну это очень смешно. Ну и бегают, и бегают, вот.
А? Жизнь товарищи такая спортсмены. У профессиональных спортсменов.
Товарищи спортсмены, ну что же вы такие стыдные, а? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, конечно, смешная история. Главное, чтобы эта история со спортсменкой не вчера после матча случилась, когда наших проверяли.
Да, нет, эта спортсменка была девушка какая-то. Это совершенно другое.
Ну, а так наши-то как играют, замечательно.
Да. Нет, ну, наши, если будут внутриполосной контейнер прятать, то они в другую дырочку спрячут. Да. 7373948. А отчет также показал, что сотрудники антидопингового агентства Великобритании столкнулись с запугиванием, угрозами высылки из страны вооруженными проправительственными агентами. Также сотрудники часто сталкивались с требованием предоставить дополнительные документы. В выполнении работы в АД да, мешали здесь, в России. Значит, внимание, перечисляем. Вооруженные проправительственные агенты, тренеры, врачи, все другие сотрудники, а также спортсмены. То есть Россия, матушка, тотально на всех уровнях, тотально, полностью, все, как один, понимаешь, в унисон блокировали работу ВАДА. Что ты хочешь после этого, чтобы нас пустили на Олимпиаду?
Ребята, вообще не пустят.
Я не знаю, могут не пустить. Скажите, пожалуйста, могут нас не пустить на Олимпиаду? 7373948. Насколько это реально? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Да. Мне кажется, это все от выборов идет. Оттуда подтасовки пошли.
Подтасовки пошли от выборов, а может, от спорта. Пошли выборы. А? Может быть, мы же не знаем, откуда, куда двинулось что. Нет, мы способны на противоправную деятельность спонтанно, коллективно. Понимаете? В этом сила русской солидарности. И сколько бы нас ни было, например, в помещении, когда там нет тысячи человек, мы способны на солидарную, спонтанную, коллективную антизаконную деятельность. Все вместе. Это правда. Но это не у всех народов так развито. Алло, здравствуйте. Это чувство локтя, я бы сказал. Здрасте.
Алло, здравствуйте,
да.
Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте. Ну, да. Могут нас не послать, Валя. Да, могут не послать нас просто, или вернее, послать и не пустить нас в Бразилию на Олимпиаду.
Смотрите, я вот тут недавно был у врача.
Да.
К сердцу бы обращался. Врач посоветовал мне попить мельдоний.
Да, кстати.
Занимает, говорит, как говорится, сил мало, а пользы от него цельный вагон.
Нет, конечно, он же расслабляет, если я неправильно
понимаю. Он не то чтобы расслабляет, я еще параллельно занимаюсь, ну, так, спортом на любительском уровне.
Да.
И обратил внимание, что вот как я начал принимать его, да, то время на восстановление у меня прям реально уменьшилось.
А, он увеличивает перенос кислорода, как мне представляется, да?
Разумеется, да, он увеличивает перенос кислорода. И получается, что ты восстанавливаешься быстрее.
Он делает нас лучше. Он делает нас лучше. За что же
нам заключено? Только вот когда я прекратил принимать мельдони, мы результаты резко пошли вниз. Поэтому, вот, собственно, как вы говорили с бутербродом,
да,
что сначала кушали-кушали, а теперь вот нельзя.
А у вас была мысль, не прекращать принимать мельдони, вот вы когда бы заметили.
Определил.
Нет, я у человека спрашиваю.
Я-то его пил по медицинскому показанию, да, то есть мне он сказал, нужно курс пропить, и потом не надо, то есть я должен быть перерыв. Я этот перерыв выдерживаю, но во время этого перерыва мои спортивные результаты пошли вниз.
Ну, поэтому... как что? Вот как что? Вот, например, вы 20 раз поднимали двухпудовую гирю, а теперь, сказать, только 10, или что?
Это не говорит о том, что я поднимаю больше, да, я как раз занимаюсь, ну, там, в спортзале.
Да.
То есть, у меня то есть, те тренировки, которые у меня идут по графику,
да.
Я, если раньше я приходил, я был полон сил, я там,
да.
пахал лошадь, то сейчас я уже, когда прихожу, с учетом да. моего ритма жизни,
да.
я уже понимаю, что я немножко виловат.
Я понимаю, я понимаю. Спасибо, спасибо, спасибо. То есть нас не хотят, Мельдони делает нас лучше, но враги России не хотят, чтобы это случилось. Все-таки дайте мне прогноз по Олимпиаде. Нас, наконец, выгонят с Олимпиады, будет очень смешно. Нет? 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, помимо того, что у нас допинг, у нас еще некоторые сбежали на Дикий Запад и нас порочат, а те, которые не успели сбежать, почему-то в 50 лет умерли резко.
Да, да, так я помню, нас... это был февраль да. прошлого года.
Да, так что у нас богатая такая по поводу этого. И у всех такие фамилии интересные, тоже с Дурманом там связаны.
Да, я знаю, знаю. Вот. Хорошо, нас пустят в Олимпиаду. Меня интересует только Олимпиада. Да,
так вот по поводу Олимпиады. Понимаете, у нас своей химии-то очень мало. Они все иностранцы держатся на том, что все время уходят на новое поколение, так сказать, на высший уровень всевозможных химических веществ, которые невозможно уловить. И как наша копия пробивает любые щиты, но их щиты вот все время догоняют, и невозможно это.
У нас
Мельдоний тоже из Прибалтики уже не поставляют, говорят, а какой-то он поддельный. Пробовали здесь пить.
Мельдоний пошел не тот. Давеча оно и Мельдоний был лучше.
Хотел бы добавить. Лет 10 назад Тайсон рассказывал, что его никак не могли поймать на допинге, потому что он использовал ложный пенис. И он всем показывал, потому что мужчины проверяли. И невозможно отличить, тем более он же черный какой-то. Ложный пластиковый какой-то был.
Прям белый труднее подделки.
Ее было у него такое, когда уже...
Настя знает, о чем говорит. Слушай, так вас пустят в Бразилию или нет? Я не понимаю. Нет, никто не хочет сказать мне про Бразилию. Это мне кажется подозрительным.
Я бы не стала нас пускать.
Здравствуйте, нас пустят в Бразилию или нет все-таки?
Ребят, в Бразилию нас не пустят. Дело в том, что Мельдоний прикрывает препараты более сильного содержания. Когда они поняли, что мы Мельдонием закрываем более сильный препарат, они
запретили. Почему Мельдоний? То есть Мельдоний закрывает в том смысле, что он определяется, а более сильные препараты по существу... Вот оно что. Ведь это потрясающе.
Понимаете, в чем дело? В нашей стране говорят, все сказали, мы принимали Мельдоний. Но почему мы его принимали? Да потому что он закрывает более сильные препараты. Немножко связан со спортом, в частности, там, со спортивным телевидением. И все спортсмены об этом говорят. Нас лишили не то, что бутербродом с маслом, а вот то, что под бутербродом лежит-то другое. Другое лежит.
Господи. Ребят, не ешьте. Вы абсолютно гений. Теперь я понял, что Мельдоний, который, в общем, ерунда, скрывает совершенно страшные вещи.
Да? Весь мир понимает, что Мельдоний – это не допинг, это некая там, ну, такая витаминка для сердца. Но выпив Мельдоний, ты скрыл то, что у тебя там. Они прячутся в военных городках. Почему они прячутся? Потому что, ребят, Мельдоний скрывает вот то самое сильное, что есть.
Спасибо, запомню. Настя, запомни это. Запомни, Настя, Мельдоний идет поверху, как вот этот слой асфальта Собянинского, а скрывает что-то более важное. Например, гравий, песок там, ну и все такое.
Да,
понимаешь? Понимаешь, о чем я говорю?
Да, конечно.
Вот оно что. Хорошо, мы не знали. Слушайте, ладно, хотите, чтобы я поменял тему в 50 минут? Я так и поступлю. У меня осталось минут 5-6, но я поменяю тему. Сечин рассказал, почему руководители Роснефти должны получать... Это дискуссионный вопрос, на самом деле. Сечин рассказал, почему руководители Роснефти, ну, вероятно, Сечин сказал бы это и о других компаниях, должны получать зарплату мирового уровня. Почему? Выплаты членам правления Роснефти должны соответствовать мировым уровням во избежание перетока кадров. Вот сущностно. Понятно, да? То есть они настолько хороши, люди в правлении Роснефти.
Боятся, что за гранкой их переманят. Напиши мне.
Да? Состав правления Роснефти напиши. Пожалуйста. Интересно. Персональный состав. Правление Роснефти, персональный состав.
Интересно, за ними охотятся тоже?
Нет, вот лучше кириллица. Конечно.
Правление, ну, правление, в смысле, за границей.
Правление Роснефти. Роснефти. Да? Что, почему их
перебрали? Ну, предлагают возглавить.
Мне казалось, что это синекура. Но я, может быть, ошибаюсь.
Правление какого-то...
Правление Роснефти. Правление Роснефти. Кто, где они? Персональный состав.
Карьера в компании, вот, если ты
закончишь. Карьера не нужна, мне уже, потому что надо сразу быть председателем. Сечин тоже карьеру не с этого начинал.
Нет.
Сечин вообще... Компания, наверное. Романо-германский переводчик, да. Хорошо. То есть роман.
История компании, прочая деятельность, карьера, перспективы развития
стратегии. Контакты, горячая деятельность. Нет, это прочая деятельность, простите. Сечин нахмурив брови.
Горячие линии для акционеров.
Неважно. Хорошо, совет директоров Роснефти.
Совет директоров Роснефти, вот.
Был избран на Access Forbidden.
Они закрыли.
Access Forbidden, товарищи. Совет директоров закрыт. Мы не знаем, кто это. Роснефть, совет директоров. Нет, есть другой.
Нет, это на обычный сайт, на ссылку.
Ну, хорошо.
Вот, но Википедия-то должна быть.
Википедия. Кто ходит в состав правления? Значит, они, оказывается, уникальные кадры, за которыми охотятся. Ну, не уникальные, но в своем роде уникальные. На планете Земля 7 миллиардов идиотов, как ты знаешь. И есть какая-то крошечная кучка, может быть, их, там, я не знаю, 100 тысяч людей, которые по-настоящему мирового уровня, как Сечин и остальные, правильно? Ну вот. Значит, Игорь Сечин на годовом собрании акционеров заявил, что выплаты должны соответствовать мировым уровням во избежание перетока кадров. Размер доходов топ-менеджеров, топ-менеджмента, простите, я цитирую Сечина, соответствует уровню крупных российских компаний. И должен быть сопоставим с уровнем мировых компаний. Иначе мы столкнемся с перетоком квалифицированных кадров. Я лично, говорит Сечин, акционерам он сообщил.
Да.
Я лично в прошлом году провел 650 часов в самолете. Все бы хотели, но денег нет. А дальше он говорит, если кто-то хочет 650 часов проходить в самолете, пожалуйста, добавил президент Роснефти. Ты хочешь?
Уже нет. А раньше помоложе была, я бы с удовольствием.
Ну, за пару-тройку миллионов долларов в год почему нет?
А так-то вообще?
650.
Значит. Но у них же без перспектив.
Знаешь, я бы за 3 миллиона долларов, я тебе прямо скажу, за 3 миллиона долларов в год я бы согласился, если бы вот взяли, запустили самолет по маршруту Смоленск, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, значит, Смоленск, Воронеж, Нижний Новгород.
У них...
Я бы так провел бы там 6 месяцев. Готов. 6 месяцев. Причем это дозаправщики, вот эти знаменитые.
И сами бы за штурвалом посидели.
Нет, ну иногда я сел бы посидеть немножко. От Воронежа до Нижнего Новгорода. Слышишь, значит, смысл. Если бы мне сказали, ты проведи полгода в самолете, вот так вот, болтаясь над Москвой, я бы много не взял, сказал бы, на 4 километрах где-нибудь, как по рулежечке. На 4 километрах. Мне не надо на 10 километров. И дозаправщики вот эти военные, чтобы нас заправляли в воздухе. И хороший интернет. Я бы полгода посидел за 3 миллиона долларов легко.
Вон, Роснефть в Абхазии есть, смотрю.
Да плевать. Значит, я... И с одной,
в общем, стороны, зря он жалуется. Мы все равно ему завидуем.
Мы все равно ему завидуем, я думаю, да. Нет, но есть еще и другой аспект.
Какой?
Если действительно не платить, а как удержишь? На них начнут охотиться зарубежные компании. Алло, здравствуйте.
Александр, Москва.
Ну, вот если не платить, то начнут охотиться.
Они начнут учить русский язык там у себя в компании.
Заберут в British Petroleum, заберут в Texaco Oil, так сказать, Gulf Oil и так далее. Понимаете? Мы останемся без единого специалиста.
Ну, вы знаете, это господин Сечин несколько лукавит. Во-первых, сомнительное достоинство и, как бы сказать, навык провести 650 часов в самолете. Я думаю, что тогда любого пилота можно посадить на место топ-менеджера. И второе, у нас не так много топ-менеджеров мирового уровня, это региональные менеджеры.
Да.
Если бы они могли, поверьте мне, если бы они могли на тех же условиях уехать за границу, да, мы бы уже никого из них не видели. Да. Это немножко другие люди, они себя переоценивают. Я немножко знаком с этой работой. Вот, понтов там, конечно, много, но реально они там никому не нужны. Это другие люди. Это хорошие менеджеры в границах бывшего СНГ. Вот,
да. Вот примерно так. Но сам Игорь Иванович учился в португальской группе, он преподаватель португальского. Для, ну, такой и переводчик.
А теперь представьте, у Португалии бюджет, наверное, чуток поменьше, чем у Роснефти. Ну, не заплатит Португалия столько денег ни за что.
Нет, ни за что. Чтобы он учил их португальскому? А зачем? Они уже знают португальский. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, ну просто когда мы говорим про высокие зарплаты, мы понимаем, что все эти люди достойны, но у нас сейчас вроде время тяжелое, и да. все время мы говорим про разрыв зарплат между самыми высокооплачиваемыми специалистами, да, да и обычными, которые
за обычными те же никто самые 600 часов
в год в пробках проводят.
Ну, смотрите, да-да-да, ну, знаете, за обычными никто не гоняется. Вот за вами гоняется рекрутинговое агентство из Америки? Нет. А за Сеченовым гоняются?
Да, за мной другие гоняются, и в своей нише я нормально устроился. Но просто вот еще раз, да, то есть мы, когда такие формулируются упреки наверх, да, то есть они как бы больше что, ну, может быть, вы как-то там поделитесь хотя бы там на благотворительность, какие-то социальные проекты. Мы же это ничего да, не видим, мы видим да. просто зарплаты.
Да. Так вот, слушайте, было бы очень удобно писать вам через WhatsApp, говорит Василий. Василий, WhatsApp, пожалуйста, очень хорошо, что вы так любите WhatsApp, Василий. Значит, вы примерно сейчас как будто перешли к кремниевому топору. Понимаете? То есть раньше вы, Василий, действовали палкой-копалкой, а сейчас вы перешли к кремниевому топору. То есть поставили себе WhatsApp. Василий, вам следует развиваться и дальше. Поставьте, наконец, Telegram. А, Telegram у вас есть, вы мне пишете в Телеграме. Ну все, ну хватит. О чем? Зачем вы капризничаете? Пишите в Телеграме. Мне пишут в Телеграме +7 925 +7 925 8888 948. Тоже есть люди, которые еще и пишут такой же самый СМС у нас. Но беда в том, что СМС я не могу ответить. А в Телеграме я отвечаю, стараясь быть вполне цензурным. Ну, то есть, отвечаю вежливо. Понятно? 650 часов в своем частном самолете в год, я согласен, говорит Роман. Роман, подавайте curriculum vitae, резюме, в Роснефть. А если вы 660 готовы, то вы, безусловно, замените Сечина. Я уверен, что Сечин передоверится вам. И да, и правление передоверится вам. Он 650. А скажите, а я 666. На 16 часов больше готов. Ну, понятно, что вас выберут главой Роснефти.
Подъем в движении.
Движение, ребят, да. Секундочку, я сейчас посмотрю, что у нас в движении. Москва. Карта Москвы подробно. Значит, вы знаете, что перекопаны на севере Садового кольца. Я вчера с огромным сопереживанием разрезал эту пробку на мотоцикле. Сопереживая водителям.
Угу.
Они там совершенно в скотских условиях.
Слушайте, а вам, вас не бывает, когда вам страшно на мотоцикле
нет,
ехать?
Нет. Бывает страшно, постоянно страшно, но приходится это терпеть.
Удовольствие больше, чем вот этого, да?
Непристойно. Ну, ты же знаешь, что я иногда говорю непристойные пословицы.
Да.
Авиация развивает все группы мышц. Помнишь это?
Нет? Ну, это помню, да.
Да, так это же мотоцикл развивает все группы
мышц. А в какой момент вам страшно?
А?
Когда вы едете на мотоцикл?
Постоянно.
Да. Постоянно?
Постоянно, да.
А именно чего вы боитесь? Мотоцикл... Что вас собьет кто-то?
Мотоцикл
или...
развивает все группы мышц, особенно сфинктер. Да, конечно, все время страшно.
Что кто-нибудь затормозит впереди.
Конечно.
Вот это, да?
Нет, что откроет дверь какой-нибудь кретин, который перестроится мгновенно. Значит, человек, который пойдет налево из крайнего левого ряда, не видя, что я иду, значит...
Оттормаживаться приходится?
Приходится, конечно, приходится.
И что,
приходится.
И ну, переднее колесо останавливается, а заднее приподнимается
нет,
в воздухе,
стопи,
да?
Стопи, я не... Нет, сейчас уже все на АБС, это все компьютер. На всех мотоциклах, если ты тормозишь передним, у тебя подтормаживает 30, хотя бы 30% заднего и так далее. Если только это не специальный мотоцикл для трюков. Если у тебя... Нет, если у тебя КТМ... Нет, если у тебя КТМ 690 SMCR...
Понятно.
SMCR, то тот, конечно, он для трюков специально, да, поэтому он все время показывает фокусы. Но если нет... Да, погнали, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранья дров, Сережа.
Десять часов пять минут, четверг, 16 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Яношко, ведущая этой программы.
И Сергей Давиденко.
Степанида пишет нам, спасибо. Степанида, со стороны Ледового дворца в районе Автозаводска поднимается столб черного дыма. Степанида, насколько серьезно это? Может быть, позвоните оттуда со стороны столба черного дыма и скажете нам, что горит? Что горит? А, так, громкость рекламы у вас выше. Ну, мы смотрим на датчики. У нас все бьет. Вот, пожалуйста, до плюс 5, до плюс 8. Мы смотрим это. Ничего такого нет. А, видите, я едва добиваю до ноля. Это, может быть, меня поднять? Может быть, меня чуть-чуть поднять? Нет, не надо меня поднять. Хорошо. Значит, Степанида, позвоните, пожалуйста, 7373948 и скажите, что горит, пожалуйста. Какой-то большой столб черного дыма. Да только что из Петербурга пришло подтверждение. Подтверждение официальное.
О названии моста.
О названии Москва. Да, мост назван. Все, успокоились все. Значит, мост Ахмата Кадырова. Все, мне кажется, Невский надо тоже. Нет? Невский. А Невский, в свою очередь, можно Рамзана Кадырова. Ну, позже.
Позже.
Не сейчас, не сразу. Нет?
Да.
Может быть, попозже. Чуть надо сначала привыкнуть, а потом уже и вперед.
А Илон Маск едет на наш форум, который тоже открылся, там, нет, Петербургский экономический? Уже
да.
Пригласили.
Да.
Я все жду, когда он там появится.
Не знаю. Я не хочу, чтобы мой голос фонил. Ну, вот, пожалуйста, мы можем поднять, но куда его поднимать еще? Хотя нет, он с вами на минус 8.
Может, заставить людей...
Может быть, может, вот так как-то сделать?
Делать 1, рекламу 2, 3. Погромче, да, наоборот.
Я буду тихо говорить, а микрофон будет сильный. Вот так. Роковой голос. Вот так я буду. Знаешь, нормально же, нормально. Я не буду орать. Давайте я не буду орать, и все будет хорошо. Да, меня подняли, наконец. Я все-таки выпросил, чтобы меня подняли. 65,89. Это доллар. 65,89. И евро 74,36. РФС вчера оставил стоимость денег, стоимость заимствования на старом уровне 0,2505. Все думают теперь про июль, что в июле может быть РФС что-то сделает. 48,45, упала нефтица. Ну, как тебе сказать, упала? Можно ли считать 48,45 падением? Я считаю, что это хороший уровень. 1,1287. Несколько сильнее евро. Ты помнишь, мы вчера видели пару на 1.12.21, 1.12.25 в это время. Сейчас 1.12.87. Uh-huh. Она имеет тенденцию сползать на 1.13. Хорошо. Медведев. Что такое все пишут?
Знаете, а что пишут?
Это горит. Сейчас мне скажут, кто горит. В районе Ледового дворца. Ледовый дворец горит. Или район Ледового дворца горит. Только ФРС, а не РФС. ФРС, да, Федеральная резервная система. Спасибо большое, я ошибся. Значит, ФРС. Еду по трешке у Андропова, горит чуть дальше, у Москва-Сити. Ну что, зачем? Только что из Измайлова горело. Это горит совесть Медведева. Нет, вид из налоговой на Тульской. Вот нам показывают множество, во множестве этот пожар какой-то. Горит хорошо, как-то значимо горит, как-то, знаете, дружно занялось. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Денис. Да, в районе ЗИЛ вот черный дым, вот еду по трешке.
Да.
Объект смотрю, ну что-то оттуда горит.
Ну черный. Вот,
дальние склады ЗИЛа, там вот дальние склады остались нетронутые.
Ага, а что на них скорее хранится, как вы думаете?
Черные, скорее всего, горят старые.
Кто? Черные вьетнамцы?
Черный дым, видимо, покрышки старые.
А так, может быть, покрышки. Я думал, бывшие вьетнамцы, которые там работали, складированные какие-нибудь, лежат такие, смазанные солидолом, пока не оживленные. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Мы говорим о пожаре. Скажите, пожалуйста, все-таки мы должны локализовать этот пожар, по крайней мере, понять, что горит, понимаете? Или нам плевать, что горит, а нам трынь трава? Мне довольно много прислали фотографий в Телеграме. Телеграм у нас номер такой же, как для СМС, плюс 7-925-8888-948. Но что именно горит? Вам интересно? Ну, расскажите, пожалуйста. Вы же там рядом. И все время очень противоречивые сведения. Одни говорят, что горит рядом с Москва-Сити, другие говорят, что горит ЗИЛ.
Одно ж другому не мешает гореть.
Кстати говоря, может гореть все сразу. Может сразу заняться все и все. Burn. Помнишь песню очень? Там плохие слова, я не могу воспроизвести. Голос на этом уровне звучит лучше. Плевать, что горит. А, хорошо. Все, спасибо большое. Спасибо. Ладно, поехали на 40 долларов за нефть. Об этом рассказал Медведев. Медведев сказал, что премьер-министр в ходе совещания об основных доходах, подходах, простите, к формированию бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы, поручил Минфину заложить в проект бюджета РФ консервативную цену на нефть на уровне $40 за баррель. Да. $40 за баррель. Это оптимизм или это пессимизм? Это осторожно или это слишком сладостное мечтание? Кто знает? 7373948. Медведев предлагает на 17, 18 и 19 годы заложить $40 за баррель. Я бы на все три года постерегся как-то предсказывать.
Но вы бы, если бы на следующий год...
Ну, это оптимистично. Кто разбирается в теме? Позвоните, пожалуйста. 7373948. Вы разбираетесь в ценах на нефть и можете спрогнозировать, так же, как Медведев. Почему он сказал 40? Почему не 45, как я сказал? Но я сказал до Нового года 45. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Как вы элегантно попискиваете. 7373-7373-948. Это был не человек, это был робот. 7373-948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю. Алло, слушаю. Алло. Да, здравствуйте.
Медведев сказал это просто, чтобы никто ни о чем не догадался, как операция.
Ну, скажите, ну, 40 долларов, это много, по-вашему, или маловато?
Это много.
Много, не будет.
Вам же вчера кто-то звонил, вспоминал, что в 70-е годы там $40... стоило и жили вот так. Мы же ничего не изменились.
Ну как же, нефть проваливалась в свое время, там в 2008 году, например, и серьезно провалилась, потом восстановилась. Ну, значит, есть какая-то синусоида. Почему мы должны теперь валиться снова вниз? Мне кажется, сейчас взгляд вверх должен быть. Мы на дно посмотрели, и сейчас...
А у них же, Сергей, еще такая заморочка, что ну, ставят бюджет доллар ниже, а он, если на 10... баксов будет дороже баррель этот стоить, то у них плюс, денежки появляются лишние.
А, то есть они делают это для калькуляции, это для удобства, да. Это для удобства. Помните, когда мы учились с вами математике, при разных обстоятельствах нам педагог говорил, примем точку С, примем точку С за там что-то.
Ноль пишем два в уме.
Да, нет, примем точку А за там начало отсчета. Все. И дальше ты спрашиваешь, а почему? Он говорит, ну, нужны такие абстракции, потому что это математика. А почему точку А мы принимаем? Почему не точку А там, плюс один? Почему? Он говорит, ну, хорошо, пусть будет так. То есть им для калькуляции нужна какая-то точка. $40. Ну, не знаю, мне не нравится. Алло, здравствуйте, слушаю.
Да, здравствуйте, Сергей, Анастасия.
Здравствуйте.
Вы знаете, один глава одной известной нефтяной компании год назад давал прогноз оптимистичный до $60. Вот, марки Brent. Но есть марка Urals, которая вообще на международном рынке для России может еще менее котироваться, чем марка Brent.
Всегда котируется ниже.
В этом году, это даже глава, я не буду называть фамилию.
Да нет, назовите. Я очень прошу назвать.
Дал уже обескураживающие
территориально
противоположные прогнозы.
Почему вот, вы не называете фамилию? Вы в родственных отношениях с этим человеком или что?
Ну, Вагит Аликперов.
Ну все, и всем стало страшно.
Поэтому все. Его оптимизм, который сейчас затмевает его прогнозы предыдущего года, в любом случае акцентируется Медведевым хотя бы, чтобы 40 долларов было
за баррель. Спасибо. Я фамилию не назову ни за что, и я думаю, что это имя сатаны. Оказывается, нет, просто Аликперов. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну что, чего мы ждем на Ближнем Востоке, да, скажите?
Ну вот смотрите, значит, какие, собственно говоря, факторы влияют? Влияет себестоимость, предложение на рынке и технологии.
Да.
Технологии что означает? Сланцевая нефть, сланцевый газ. То есть, когда это было очень дорого, значит, добывать было убыточно и не было дополнительного притока нефти на рынок.
Да.
Когда технологии улучшаются, стабилизируется, собственно говоря, себестоимость, становится пониже, и можно уже выходить на рынок с той ценой, которая у тебя есть.
Вы бы посоветовали какую цену Медведеву? На 3 года он дает 17-18. 19-й.
Вы знаете, Сергей, на самом деле, возможно, близко к прогнозу. Здесь дело вот в чем. Они исходят из чего? У господина Чавеса, земля ему пухом, бюджет...
Был сильный мочевой пузырь, об этом сказал.
Рыночных 90.
Да.
И был совершенно фантастический бюджет, доход страны все великолепно. Делать это намеренно совершенно.
Да.
Здесь примерно такой же самый расчет. Ну вот смотрите, кто у нас выйдет сейчас? У нас окончательно выйдет на рынок полностью восстановит всю добычу и нарастит ее Иран, который сейчас загреб со всего Ближнего Востока все боевые установки. Из Курдистана, отовсюду, откуда только можно.
4 миллиона они хотят, да? 4 миллиона
барреля. Они практически уже достигли, да, и они будут наращивать, потому что у них возможности такие есть. Будет потихонечку восстанавливаться Ирак.
Да.
Будет, надеемся, что будет останавливаться, стабилизируется Нигерия и восстановится Ливия, где это все страны, где, в общем-то, достаточно невысокая себестоимость. Страны с высокой себестоимостью, а это Россия.
Да.
Безусловно, будут, так сказать, в этой ситуации не очень хороши. При этом довольно странно, вот говорили про Олег Первого, агитирующего, да, и про Лукойл. Лукойл закрывает все свои, значит, активы в Африке, уходит из Ганы, Кот-д'Ивуар, выводит все
человек. А из Венесуэлы, не знаете, а из Венесуэлы?
Нет, пока сидят. Вот, кстати, хороший очень вариант Венесуэла. Тут недавно Сечин говорил, что хочет сотрудничать с Эни, да, и что цену прогнозирует высокую. И при этом Роснефть и Лукойл — два основных игрока на рынке Венесуэлы. И понятно, что когда она сейчас обвалится, она обвалится.
Она абсолютно
во-первых, откуда-то выкинут и забудут про все долги. Это будет Россия с Роснефтью.
Конечно,
и Лукойл.
Вышвырнут торжественно. Причем приедут ребята из Майами, которые свалили от Чавеса и от Мадуро. Приедут ребята из Майами, обозленные.
Потому что в Венесуэле очень тяжелая добыча, там так называемые битумные нефти в поясе Ориноко.
Да.
Они очень вязкие, их тяжело добывать. У нас
придут злые, мстительные люди. А вы не помните, как Чавеса хвалил Фидель Кастро за мочевой пузырь?
Он говорил, у него фантастическая выносливость и огромный мочевой пузырь. Он 9 часов сидел на переговорах, не выходя в туалет.
Я думал, 9 часов. 9 часов. 9, значит, и Фидель тоже не выходил в туалет. То у Фиделя, наверное, был катетер. Я думаю.
Да, или ничего не было уже.
Или Фидель. Они сидели оба, глядя друг на друга, уже из глаз стекла моча, но никто не мог встать, потому что это было соревнование на лучший мочевой пузырь.
Да, игра в моргалке детская.
Да, абсолютно, Фидель похвалил мочевой пузырь Чавеса, зная, что у того рак, и пытаясь его приободрить. Его приободрить, Фидель по итогам переговоров, когда вышел Чавес от него, Фидель сказал, у него превосходный мочевой пузырь. Мы сидели столько-то часов, сейчас не помню сколько, может быть, 5, не знаю. И он ни разу не сходил в туалет, сказал Фидель. Фидель, это показывает, что люди, мужчины пожилого возраста, настолько сильно погружены в физиологию, вообще в медицину, в некое выживание, что, собственно, содержание переговоров его не интересовало. Уже что-то бухтел и смотрел, захочет тот пописать или нет. А тут она говорит, нет, я буду терпеть. У обоих был катетер, я думаю. Только у одного была полуторалитровая бутылочка присоединена к катетеру, а у другого пятилитровая, я думаю, Фиделя, мне кажется. Они все время наливали.
Следить друг за другом
приходится. И мохито, они требовали мохито. Мохито, еще один мохито. А? Мы пасаем утро мохито, Фидель. И они вот так вот пинали все время, и пили, и пили, и пили. Так интересно? Повторные ремонты в Москве. Власти Москвы объяснили повторный ремонт улиц просьбами граждан. Кажется, что мы просим. Я не знаю, я мало участвую в жизни Москвы.
Не пишете практически.
Я не пишу, вот вы активный гражданин. Ты пишешь в активный гражданин? А зря, что? Почему? А что за принципиальность?
Зачем мне активный гражданин, если я все свои замечания через МОСРУ отправляю, если мне надо?
А ты пишешь, постоянно кляузничаешь, сутяга.
Не постоянно, только когда меня что-то реально не устраивает.
Каждые 15 минут.
Там пачкающаяся краска, в течение месяца на детской площадке не высыхающая.
Они уже знают, там знают уже робот, сама плата материнская, компьютер.
Нет, живые люди приходят.
Она отправляет тебя в папку сутяги.
Отзваниваются. Нет, не часто это происходит.
Хорошо. Департамент капитального ремонта Москвы, оказывается, такой есть.
Угу.
А увлеченные журналистами в повторном ремонте уже отремонтированных, благоустроенных в 2015 году улиц, то есть в 2016 году разворачивают до центра земли то, что сделано было в 2015 тоже до центра земли. Каждый год Москву разрывают до центра земли. Объяснил свои действия. Дополнительные работы по программе «Моя улица» проводятся по просьбам жителей близлежащих домов. Жители,
стоит не дай только покоя. Попросить.
Да.
Только попросить.
Надо подпрописаться куда-нибудь. И попросить сразу молочный переулок, где лежит Сердюков, что обязательно надо все это до центра земли раскопать. Вот хочется как-то. И Москва никогда не отказывает. Москва, если надо раскопать, пожалуйста, с удовольствием. Основные работы проводятся на улицах, прилегающих к вылетным магистралям, имеющим большую площадь жилой застройки. Их было решено провести с учетом обсуждения с местными жителями. Местные жители, позвоните мне, пожалуйста, кто просил раскопать вашу улицу. Вы лично просили, дайте знать о себе. Всегда интересно на вас полюбоваться. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я не просил раскопать свою улицу. Может, там уже я не знаю, под вашим руководством сделать какой-нибудь сайтик, где просто все будут
просить раскапывать
фоточки, и это все дело как-то, ну, просто контролировать, потому что это ужас, это же просто наши деньги, миллиарды, и есть уже не триллионы, которые они все воруют.
Держитесь воруют. Там, хорошее настроение.
Вот. И я еще что хочу сказать. Алло, вы знаете, я помню, был момент, вот кусок МКАДа между Ленинградкой и Волоколамкой.
Да.
Ну, его несколько лет назад, ну, его там ремонтировали, снимали асфальт, клали.
Да.
Я там часто езжу. Я просто помню, что вот буквально через неделю, как это кончилось, пошел сильный дождь, и уже была видна колея. Ага. Ну, маленькая, но была видна. То есть, я так понимаю, что это просто системная такая вещь, которую люди берут наши деньги и кладут их себе в карман.
Я вот сейчас думаю, Сергей, знаете, я о чем думаю? Я думаю, что у нас, в общем, если строго говорить, у нас есть два сезона. Ну, теплый и холодный, да?
Ну,
так грубо, да? То есть там от плюс пяти и выше, и от плюс пяти
ниже. Ну, да, конечно. Вы же мотоциклист, вы все тонко понимаете и чувствуете.
От плюс пяти и ниже.
Это понятно.
Да. Значит, вот есть два сезона. Вот у нас есть один сезон, когда нам хочется подышать. По-настоящему, наконец, расправиться, поесть мороженого, поулыбаться друг другу и пожить. Это теплый сезон. Он начинается там с апреля, строго говоря, где-нибудь до середины октября, да, может быть, до начала октября. Вот, значит, и этот сезон у нас отняли. Ну, забрали сезон.
Сереж, вы знаете, что я хочу сказать? Вот разрешите. Вы знаете, доподлинно известно, что дорогу на Домодедово строила немецкая компания.
Да.
Это 100%. При советской власти был контракт. Да. Сидели немцы, если был дождь, они не клали асфальт, все над ними ржали.
Ага.
Вот эта дорога простояла 30 лет, пока с нее не сняли асфальт.
Да.
И это вот научный факт. То есть был контракт, все это там записано, можно найти. 30 лет она там простояла.
Да.
Ничего с ней не делали. Только разметку наносили заново. 30 лет. Может быть, нам как-то по этому пути пойти. Но это же наши деньги, которые просто они у нас отбирают системно, кладут себе в карман миллиарды и миллиарды. Более того, что там не подкопаться, это же скрытая работа, ты вообще ничего не найдешь. Поймите.
Да. Ну, зачем еще, каждый год будем копать?
Этот бордюрный камень, там на Рублевке, ладно, там, ну, должно быть красиво, но я вот просто, это же ужас. То есть они снимают новый бордюрный камень и еще более новый кладут.
Да.
Это же, ну, я не понимаю, что происходит. Это просто понять невозможно.
Нет, невозможно понять. Потому что
ну, то есть это даже смешно на эту тему говорить. Ну, может быть,
мы как-то
начнем борьбу с этим потихонечку.
А как бороться с этим? Смотрите, ну, я еще раз, я хочу вычленить свои климатологические наблюдения. У нас два сезона. В хороший сезон мы хотим погулять, как-то раздеться немножко, понимаешь, там в майке походить в майке, в блузке, может быть, хотим походить.
Не переодеваясь, выйти
женщины.
Из дома.
Да-да-да, женщины в блузке. А я вчера выходил из гаража, собственно, и на улице было теплее, чем в гараже, теплее. Это так приятно, как будто тебе что-то теплое такое, как теплое молоко какое-то парное, вот такой воздух, приятный. И ты такой выходишь из гаража, а в гараже промозгло. И так тебе хорошо на улице, господи, хочется что-нибудь сделать. Ну, я пошел прикапывать ветки чубушника. Ну, неважно. Значит, чтобы их расплодить. Слушай, значит, я про что толкую? Я про то толкую, что этого сезона у нас нет. У нас есть хороший сезон климатический, который у нас отнимают тем, что город разрывают весь. К чертовой матери дело непригодным для жизни.
Ну, теперь там будет
гриб растет. Потом наступает плохой сезон. Наконец, плохой сезон, когда нам говорят, на, жри полной ложкой, на, жри. Ты говоришь, ну, я хотел хороший сезон. Нет, хороший сезон у нас для того, чтобы разрывать город. А плохой сезон у нас для того, чтобы ты ходил, спотыкался там, сжав промежность, чтобы все время не споткнуться на льду. Вот это плохой сезон. Он твой. Плохой сезон твой. Жри полной ложкой. А хороший мы забираем себе, говорят строители. Прикольно. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Дополнение в тему.
Да.
Бюджет Москвы, первое место по расходам. Дорожное строительство.
Ну, сколько там, посмотрите. Вот вы...
Послушайте, я сейчас закончу. Второе место с большим отставанием. Расходы на чиновников. И третье место, внимание, расходы на здравоохранение плюс... просвещение, плюс культура, плюс все остальное на третьем месте.
Слушайте, скажите, а сколько вот так в абсолютных цифрах, вы помните?
Абсолютная цифра не помню, но вот между третьей строчкой и первой огромный промежуток. То есть они все на дорогу пускают, на эти развязки, там перевязки и прочее. Смена асфальта на плитку и наоборот через две недели. Вот это на первом месте.
Ну хорошо. Ну скажите, пожалуйста, тем не менее нам обещают, что в конце все-таки будет город-сад. Нам каждый год будут разрывать, но когда-нибудь это закончится. Каждый год будут Москву разрывать. А потом когда-то это закончится. Ну однажды. Может быть, лет через 20. И тогда будет город-сад. Ну пока нет, но потом будет. Давай, я хочу сказать, ну, вам все равно, вы думаете, вот давайте, все равно, ваше восприятие. Вы видите масштабные ремонтные работы в Москве. Вы видите масштабные ремонтные работы в Москве. Дорожно-ремонтные и так далее. У вас это вызывает позитивные чувства. 134, 21, 35, предвкушение, позитивного предвкушения. 134, 21, 35, негативные чувства. 134, 21, 36. Значит, позитивные чувства 134, 21, 35. Ну вот вы видите, как масштабно разрывается Москва. Какие-то КАМАЗы гигантские, какие-то трактора, сноровисто, трудолюбиво и все это на свете. Вот. Значит, все это делается. И вам это все нравится. Значит, а с другой стороны, значит, вам не нравится, наоборот. Если нравится 134, 21, 35, нравится, потому что это все равно ведет к какому-то раю на земле, а потом в конце. А если вам не нравится, нет, 134, 21, 36. 134, 21, 36. Хорошо, у меня сейчас 15% с любовью относится к ремонту в Москве, к масштабному ремонту, 15%. Нет, 14, уже 14. Уже 14. А 86% относится с нелюбовью к ремонту в Москве. Нет, недолюбливают. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Доброе утро, Сергей Настя. Здравствуйте, Прок.
Здравствуйте.
Я очень коротко. У Сизифа была только одна проблема. Он катал свой камень бесплатно.
Да, да. А тут нет.
А вот, понимаете, в принципе, в процессе зарабатывания денег нет ничего плохого. Но то, что происходит в Москве, процессом зарабатывания денег назвать нельзя. Этот процесс называется по-другому как-то.
Вы думаете? 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю. Здравствуйте. Да, слушаю вас. Да, слушаю. Слушаю.
Да, Сергей, да. По ремонту. Да. Ну, справедливости ради, надо признать, что все-таки сделали то, что сделали, действительно хорошо получилось. Это не в защиту, но, тем не менее, это объективный факт.
Ну да, ну да.
А что получилось хорошо?
Ну, давайте, ну, парк Горького там, я не знаю.
Ну, так же, это там, же Капков делал. Капков делал это, которого выпихнули, и он сейчас уже не уделал.
Не, ну понятно, но это делал все равно бюджет Москвы. Вот, центральные улицы, по которым стало можно ходить пешком, вот, там типа Никольский, да. Допустим, да, ну то есть они все равно были непроездны, но их благоустроили, это стало похоже на, немножко стало похоже на Барселону.
Да. Да,
вот,
да.
То есть действительно эстетика, ну, цветники везде, действительно эстетика, ну, города повысилась.
Эстетика. Нет, была, а вот, извините, я верну.
Вы были в Барселоне зимой?
Был.
Да, я мне доводилось быть в конце ноября, совсем уж зимой я не был.
Нет, я в январе был, да.
В январе, да? Скажите, ну, да. А ведь отличается.
Отличается, конечно. Отличается. Там плюс 17, можно сидеть на пляже в шезлонге у моря, конечно. Отличается.
То есть мы каждый раз, каждую весну должны делать Барселону. Сделайте им Барселону, говорит мэр.
Ну, смотрите, мы с одной стороны сами ругаем то, что у нас асфальт кладут в дождь, да, а с другой стороны, когда начинают делать летом, мы говорим, что опять плохо. То есть, да. Опять-таки, я не защищаю, да. У меня свой зуб есть на, как бы, на, в общем, мэрию, но...
А у меня нет, у меня наоборот что? Нет. У меня все время только поцелуи одни, но я их не понимаю. То есть, у меня ощущение недопонятости, понимаете? Ну, серьезно. Вот сказать, все. И все. Спасибо, спасибо вам большое. 7373-94. У меня с мэрией, в смысле, никаких никогда, никогда нет проблем. Никаких никогда. Понятно? То есть, наоборот. Ну, было там при Лужкове когда-то, но я его хвалил как-то неумело, и он как-то недопонял, может быть, мои похвалы. Понимаете? Но сейчас я могу вам сказать, что сейчас у меня сплошная любовь к мэрии. Любовь, но не, без понимания.
Это потому, что
я
как вы не старушка
мать,
в городе.
Я как старушка-мать не понимаю молодого сына, вот, так сказать, Собянина.
И не пользуйтесь.
Я его люблю, но не понимаю. Вот бывает так? Погнали дальше.
Обзор прессы.
Итак, у нас есть смешная история про робота ГИБДДшного, который сбежал от своих мучителей. На самом деле, там забыли закрыть площадку, на которой тестировали робота, похожего на гуманоида. Вот. И он выехал на проезжую часть, проехал там какое-то время, потом на проезжей же части разрядился, остановился, и прибывшие сотрудники ГИБДД, которые должны были разруливать пробку из-за него, не смогли с ним, не знали, как с ним обращаться. В общем, такая курьез-курьез. Число поступающих в техникумы в 2016 году может оказаться рекордным, пишет независимая газета. Ученики все чаще выбирают специальное образование против высшего. В России баррель будет стоить $40. Это Дмитрий Медведев предложил все-таки исходить из того, что такая будет цена в 2017 году, и не обнадеживаться нынешней текущей ценой в 50 примерно долларов за баррель. Мать совращенного учительницы подростка говорит, даже под следствием она преследовала сына. На самом деле, вот был суд только что, и ей сделали, значит, ей вменили 2 года условно, плюс 3 года нельзя занимать должности учительствовать и так далее. Родственники мальчика считают приговор слишком мягким и будут подавать апелляцию. Аллигатор утащил ребенка в Орландо, в Диснейленде, вы знаете, сейчас уже тело обнаружено, ребенок просто утонул, на самом деле, то есть аллигатор его не съел, не покусал, а просто вот затащил под воду. И в процессе поисков, кстати, 5
Я так и знал.
5 аллигаторов нашли.
Может быть, даже наоборот.
И убили. А сейчас защитники животных...
Нет, ты была в Орландо, в Диснейленде?
Никогда.
А я там был. И я там жил.
И что же, как
я
же,
жил там в гостинице прилегающей к Диснейленду, которая принадлежала Диснейленду.
Вам понравилось?
У нас там ходил безумный башмачник, вот это сегодня болванщик, все эти Алиса приходили, все на завтрак они к нам приходили, все персонажи в одеждах.
Вам понравилось?
Или мне понравилось. Было, но с животными я могу тебе сказать, что там животные наглые. И очень дружелюбные. К тебе лезут белки, к тебе лезут какие-то птицы постоянно
ладно,
сажать.
Ладно, белки.
Нет, но аллигаторы... Птицы, аллигаторы. Все они абсолютно ручные и хотят сожрать твой завтрак обычно. Украсть у тебя картошку фри. И, ну, такое.
Короче, всякое. Защитники животных теперь говорят, а что вы убиваете этих несчастных аллигаторов? Они вели себя естественно. И вообще, там был знак, что нельзя в воду заходить. Зачем родители ребенка позволили ему подойти к воде? Ведь аллигаторы там только с берега.
Что ты все время про детей расскажешь мне?
Я не могу. Ничего с собой
сделать. Она не может ничего с собой сделать, все время при слове «дети» она и так далее. Начала с учительницы из Волжского, которая изнасиловала мальчика, и закончила аллигатором. Давай, ну и все. И
ну
все.
И все, да, и все, конечно. Все.
Ну, поехали. Говорит Москва, 94,8.
У нас сегодня в 3 часа будет Жириновский. Сейчас мы еще капельку добавим. Вот так раз. У нас сегодня в 3 часа будет Жириновский. Значит, он будет в пиджаках. Я надеюсь, ничего не отменится и все такое. А я хотел сказать о старых лидерах. Тебе да. нравится, что войска ведут старые лидеры?
Ну, это привычно.
Сегодня есть публикация конечно. О Явлинском. Эта публикация сегодня, я вижу ее на ленте.ру? На ленте? Да, по-моему, на ленте. На ленте я ее вижу. Значит, и... Значит, вот секта, там упоминается секта свидетелей Явлинского, как секта свидетелей Иеговы. Понимаешь, все...
Она ругательная статья.
Статья нет, это очень позитивная, но, в частности, в последних, предпоследнем абзаце сказано, что Яблоко, приглашая Владимира Рыжкова, маленького,
да.
значит, пытается ускользнуть и уйти от квалификации, которую ей дают недруги, так сказать, сокрушающиеся вокруг люди, как секте свидетелей Явлинского. Понимаешь? Вот у нас есть секта свидетелей Явлинского. Я попробую здесь заострить, если позволишь.
Да.
Секта свидетелей Жириновского. Секта свидетелей Миронова, так сказать, там. Да?
Ну, да.
Какие-то старцы. Нездоровые люди, ну, не знаю, сколько они раз подтянутся, так сказать, там, может быть, и немного раз подтянутся, да? Нездоровые физические
люди. В отличие
люди.
От Хорошавина?
Нет, в отличие от Путина, который сколько хочешь подтянется, пожалуйста.
Ах, вот как
пришел. Что хорошо, почему это хорошо?
Ну, не значит, знаю, он мне пришел в голову, как такой подтянутый, сухопарый.
Кто?
Ну, вот этот, который под следствием все время в капюшоне, этот губернатор сахалинский.
Не пришей, хорошо.
Не знаю, мне вспомнил.
Взяла, пришила, хорошо. При чем тут хорошо?
Неправильно.
Давай говорить о лидерах, которые, да. которые ведут партии на выборы. Медведева, мы помним, он играет с Путиным в бадминтон.
Да.
и ездит на BMW очень красивом, черном. Это раз. Значит, он весь подтянутый и весь спортивный. Да. Все время излучает оптимизм. Правильно? Вы держитесь тут. Все, вам доброго, да, хорошего настроения. Да. Все. То есть он излучает оптимизм.
Шувалов тоже хорошо
выглядит. Шувалов очень хорошо выглядит, действительно. И, так сказать, и по заслугам...
Смешные люди, которые
по заслугам богат. Ты так вот, как Шувалов выглядел, у тебя бы тоже были миллиарды. Правильно? Значит, все было бы хорошо. Дальше. Этот самый. А остальные партии... Ну, смотри. Папа Зю. Ну, ты же, как я люблю папу Зю.
Слушайте, но мы привыкли, извини, Рузвельт, но... Черчилль, они все не блистали здоровьем. Даже, в общем, наоборот, но были признанными, так сказать, гениями геополитических.
Хорошо, кто гений тогда из перечисленных? Пожалуйста, Зюганов гений?
Да нет, конечно.
Нет. Жириновский гений?
Ну, местный, локальный, да, гений.
Нет, наверное. Местный артист. Местный артист. Значит, хорошо, а Миронов гений?
Да нет, ну что вы. Нет, он нет. Но он нет.
Да. Ты же просто... напомни мне это гафта, ты не гений, я не гений.
Я не помню такого.
Ну, о чем ты говоришь? Ну,
какая-то миниатюрка.
Ты не гений, я не гений, напиши. Ну что ты? Ты Евгений, я... Нет, не Евгений, это, по-моему, Евтушенко. Ты Евгений, я Евгений, ты не гений, я не Евгений. Ты говно, и я говно, ты недавно, я давно, нет. Я недавно, ты давно. Ну, набери, пожалуйста. Евгений, ты не гений.
Ой,
не, ну, ты же, кто это написал?
Ты Евгений, я Евгений. Ты не гений, я не гений.
Ты говно, и я говно. Я недавно, ты давно.
Евгений Винокуров.
Евгений Винокуров, Евгений Евтушенко. Значит, понимаешь, в чем дело? Когда ты говоришь, кто не гений. Кто, они не гении, и уже давно все это такое, понимаешь? А мы недавно. Слушай, а может, мы тоже давно. А может, мы тоже давно. Значит, я про что? Идут опять какие-то старые бойцы. Может быть, пора поменять? В чем специфика русской политической жизни? Почему опять Явлинский идет сейчас, Явлинский пойдет сейчас на выборы толкать свою партию? Зюганов, поэтому... Ребят, всех этих пацанов я видел в 94-м году. Я вошел в здание, в книжку на Новом Арбате, и, тыкая в меня пальцем, Жириновский... заорал страшным голосом: «Вот агент Моссада! Вот агент Моссада!» Женя сказала: «Михалыч, снимать!» Или там Володя был у меня, Козин, не знаю. «Володя, снимаем!» Да, слушаю, здрасте.
Здравствуйте. Ну, например, слова Зюганова я уже за столько лет выучил,
да,
что я уже могу даже его суфлировать.
Конечно.
Ну, скажите, хорошо. Ничего нового. Какие-то вот ненужные перед выбором военные песни, учителя, врачи, рабочие,
давайте
а там на
А8
и надо.
Давайте попробуем, наверное, вскрыть. Нет, давайте попробуем вскрыть. Почему это так? Ну, первое, давайте попробуем
потому
вскрыть.
Потому что он понял, что это пока работает.
Нет, ну почему?
А
почему
работает? Органа больше
почему
не
работает?
Хватает.
А почему работает?
Ну, люди же ходят за него голосовать, значит, не работает.
Мне хочется вскрыть пласт чуть ниже, дойти до другого пласта. Мне нужно понять, почему это работает. Вы говорите, это работает. Я спрашиваю, почему? Алло, здравствуйте. Почему это работает?
Да, Михаил.
Почему это работает? Почему это работает? Почему?
Так оно не работает.
Нет.
Оно не работает.
Арагорн по пути. Арагорн по пути в Гондор, вы помните, мобилизовал царство, войско мертвых. Помните? Мертвых. Они должны были и трону. И он организовал. И сейчас это царство мертвых какое-то, значит, пускай. А что это? Зачем? Почему?
Все заключено в том, что было еще 100 лет. Назад и обоснованно и предсказано, сила денег может быть побеждена только кровью. То есть цезаризм. Мы живем сейчас в эпоху у нас здесь, в эпоху чистого цезаризма.
Да.
Когда протагонисты, то есть вот высшие люди, мы наблюдаем танцы высших людей. Вы только сейчас упоминали Шувалов там и так далее.
Да.
Пассионарно немощный народ не может выдвинуть из своих рядов, подобно тому, как когда-то Карл Мартел в 200 километрах от Парижа приостановил не исламизацию, а арабизацию Европы.
Да.
То есть франко-халифат у нас отсутствует только по причине того, что из своих глубин народ выдвинул мощную силу, которая поставил точку битвы при Пуатье. Мы сегодня, как народ, не способны к политической работе. Потому что, если взять современный период, конструкцию...
Можно я спрошу вас, а когда мы были способны?
А я всегда, Сергей, ну я всегда вот у нас в полемике, я говорю, что, к сожалению, вот эта игра в сословие, которая происходит после Петра, а не которые вот эти вот сословия, так сказать, наше дворянство, купечество, мещанство и крестьянство, это чистое подражание. У нас никогда не было сословий. Политическая борьба и победа первого сословия над королевской властью, со двором у него законодательства, возможно, там, где сословие имеет внутреннюю символику, понимаете? Потому что символику силой не возьмешь. А когда этой символики нет, когда это есть чистое подражание, это результат административного угара. Все эти Жириновские и так далее и тому подобное. Конечно, вы не получите политику. Никогда политики нет.
Ее нет. Совершенно верно.
А что вы хотите?
А не умирает ли политика вообще в мире? Вот когда вы видите Трампа, вы полагаете, это политика?
Значит, я вам скажу об Америке сейчас. Да. У Америки все равно сейчас есть объяснение и обоснование Трампа. Еще раз говорю, колоссальное преимущество в экономике, и оно будет только нарастать. Колоссально. Любого Трампа это перемелет, понимаете? Боинг перемелет любого Трампа.
Да.
А здесь есть танки, которые гниют под Свердловском, там 26 тысяч еще от Советского Союза оставшиеся.
Да.
И какая-то иллюзия о том, что великий Шойгу, великий воин. Ну, смешно.
Не знаю. Я просто думаю, что политики не становятся вообще. Политика вообще исчезает. Я в продолжение хочу сказать, что вот скажите, я уже так просто полемически спрашиваю, не рассчитываю на ответ просто. Значит, Калифорния выбирала Шварценеггера. Здесь была политика?
Нет, конечно.
Америка продвигает и вознесла абсолютно высоко Трампа. Это политика? Ну, тоже, скорее, нет. Это все комиксы.
Слушайте, ну...
Значит, Ливия, когда Совет Безопасности Франции заседал, и Совет НАТО заседал, так сказать, там, я не помню, что заседало. Значит, в момент начала заседания были подняты миражи бомбить Ливию.
Да.
Саркози, нашим другом,
да.
Значит, Саркози отправил миражи, свои самолеты, бомбить Ливию, потому что Каддафи назвал Карлу Бруни, супругу Саркози, шлюхой. Значит, миражи полетели, и пока они пересекали, вот сказать, там, юг Франции и Средиземное море, был наскоро проведен совет, который это одобрил. Таким образом, значит, как только совет одобрил, а вот уже через минуту бомбили. Через минуту самолеты уже были там. Значит, это разве не комиксы?
Но это настоящая
причина? Это комикс.
Это был,
значит,
предлог?
Господь ведет меня, говорил Джордж Буш-младший, преследуя Саддама Хусейна и разоряя иракское государство.
А когда было иначе?
Разговаривает с Господом, о чем было Burning Bush написано прекрасно. Повесть Пелевина на эту тему. Понимаешь? Значит, это все комиксы.
А когда было иначе, Сергей?
Ну, я не знаю. Я тоже начинаю думать удрученно.
Вероятно, так было
удрученно.
Всегда.
Но какие-то концепции политические какие-то были все-таки.
Они сейчас есть?
Ты думаешь, есть?
Пожалуйста, Бжезинский, этот японец, все это конец истории здесь, там и так далее.
Конец
да,
истории
пожалуйста.
Не наступил. Понимаешь? Значит, вот это то, что происходит. Я хотел проголосовать. Давайте. Скажите, пожалуйста, все партии на выборы ведут старые лидеры. Ты переписала 15 на 85 да. и знаешь, про что
отправила
это.
Отправила вам радость на ремонтные работы в Москве.
Да, радость ремонтными работами выразили 15% в результате. 85% выразили не радость, нет. 85%. Я хочу новое голосование вам предложить. Партии на выборы ведут... старые титаны, какие-то титаны политики, какие-то титанические старцы. Вас это вполне устраивает, вам это нравится. 134-21-35. Нет, настала пора прийти молодому поколению, другому поколению, иным людям. 134-21-36. А может, они не народились, новых людей?
А еще же есть
может быть, новых людей нет.
История, Сергей, что голосуют-то пенсионеры, и для них выставляют старых этих. А потому что молодежь все равно не политически активна на выборах. Традиционно.
Есть неправильное представление, что пенсам нравится пенсы. Это неправильное представление.
Это другой вопрос.
Это неправильное представление. Мне кажется, что наибольшие симпатии вызывает у пенсионеров и у молодых мужчина 35-45. Наибольшие симпатии. Угу. Доверие. 35-45, мне кажется. Хорошо, 38-45. Вот где-то так. Под сорокет и за сорокет немножко. Вот эти самые, да, вот люди готовы им доверять. И пенсы в том числе. Пенсы не хотят, чтобы правили пенсы. Точно так же, как женщины не хотят, чтобы правила женщина.
Это, кстати, не знаю.
Это, я знаю. Я знаю. Значит, поэтому пенсы не очень хотят, чтобы правили пенсы. Это зря. А главы партии, они все пенсы. Они пенсы реальные. Сколько Явлинскому, либеральному, подающему надежды мальчику лет? Не знаешь, посмотри, пожалуйста, Григорий Явлинский. Сейчас Настя скажет нам, сколько ему лет. 7373948. Вам нравится, что партии ведут умудренные годами, сединами старцы на выборы? Вам это нравится? 134-27-35. Ну, потому что, а все остальные, вся остальная сволочь, бложки всякие, микробики, их не разглядеть. 134-27-35, вам это нравится. А нет, давно пора этих старцев отправить куда-то отдыхать, на дачу, то есть, там, писать мемуары. 52-го года.
Вот и считайте.
Соответственно, в 52-м году ему будет 100 лет, в 2052-м году.
Так сложно.
Осталось до 2012-м
было, да. А, подожди, в 2002-м было 50?
Нет, вот ему в 52-м году, значит, в 2002-м было 50. Да, 50. Плюс
64 года.
Ему 64 года.
Молод еще.
Он пенс.
Ну как, но он еще пенс. Для политика это же нормальный возраст.
Молодопенс.
А вы какого возраста предполагали бы? 45?
75? Я еще раз говорю,
вот они
вызывает доверие. Вот здесь мне нужно трудно, если мне нужно человека трудно, я вспоминаю себя.
Да.
Когда я охотно рвал эту...
Понятно.
Когда я охотно рвал себе эту... Ну,
вот, пусть... они в правительстве Москвы когда, сидят. Молодые когда, министры. Слышу,
когда? Охочее всего до работы Сережа был где-то с 27 до 35. Совсем охочий до работы. Злой до работы. С 25, наверное, до 35 я кричал, я сюда, расшите, я в Чернобыль, да. Вот это вот я был охочий до работы. Но я бы себе не доверил еще страну. 25-35.
Да.
Потому что я считаю, что у меня было очень много охоты до работы, но мало опыта. 35-38 я сделал много попыток бросить курить и, наконец, бросил. То есть я уже был волевым человеком.
Угу.
В 38 я впервые почувствовал гипертонический криз. Такой, ну, хороший. Значит, и вот с этого времени я все еще мог выпить спокойно литр Таламордью или Бушмиллс. Я все еще мог вылокать литр виски. Я уже был умудрен. У меня уже была седина во взгляде. Понимаешь?
Вы сейчас рассуждаете о том, во сколько вы бы стали готовы к управлению, да. Бороться за управление страной.
Я себя. И так каждый человек постарше. Каждый человек постарше. А голосуют пенсы. Оглядываясь назад на себя, лично на себя.
Да.
Думает, когда бы я сам себе доверил руководство страной? Отвечаю. Я бы себе доверил... Начиная, наверное, с 40 до 45.
А оглянуться на себя 64-летнего вы не можете, потому что да. Вам еще не было столько.
64 быть, года. Я могу испытать, я сейчас читал одну фигню, лекарство от давления, написано ортостатическое что-то, приводящее к потере сознания. То есть, слышишь, ты пьешь это лекарство, мне очень понравилось. Ты пьешь это лекарство, и если резко встать, то можешь потерять сознание.
Да,
что от мозга вдруг отхлынет. Ортостатическая гипотензия какая-то. Значит, представляешь?
Это не страшно.
Да, нет, 64 года. 64 года. О чем? Конечно, страшно.
Ничего не произойдет.
Конечно, страшно.
То есть, если вы фюрер...
Остановить. Значит, 19% согласны с тем, чтобы старцы вели и все такое. А соответственно, соответственно, 81% хочет, чтобы молодые пришли. Алло, здравствуйте.
Гордей, еще раз добрый.
Здрасте, Сергей, здрасте.
Значит, вы только сейчас не дайте сказать. Это...
Да я уваляю.
Значит, смотрите, мне кажется, что вот эта вот страсть русского народа к тому, чтобы занять позицию и держать ее до конца жизни,
да.
Очень хорошо понимал только один человек, Сталин.
Да.
И примерно 8-летний цикл был смены элит. Просто посмотрите, 29-й, 37-й, ну и там война помешала, потом 49-й. Массово. Смена элит, новые люди.
Да.
Он это делал принудительно сверху. И страна тогда развивалась и двигалась вперед. И это вот, мне кажется, что очень важный момент. Потому что, ведь вспомните, боярские думы, все эти Юсуповы, Шаховские. Это все люди, которые оккупировали, ну, и сосали, и сидели.
Да.
Этот человек делал сверху. И это все в русской традиции, поэтому, когда вы об этом говорите, в этом нет ничего нового. Это совершенно нормально для ну, для населения данной территории.
Дело в том, что при отсутствии культуры вообще в России, политического управления, при отсутствии культуры политического взаимодействия, все новые, которые придут, будут на нас с вами учиться. Вот вы, Сергей, и я, Сергей. Значит, мы с вами видели, как одно за одним нашествие было, то Свердловское, то Днепропетровское, то еще какое-то, то Петербургское. Когда приезжали неумехи, и на нас с вами учились. Наконец, они выучились. Доставив нам немало страданий, выучились. Ну, уже, сказать, логика такая. Ну, уже и пусть сидят уже. Они уже научились.
Нет, а ведь что? Мы же не движемся вперед. Страна не движемся, стоит на месте, ну, конечно, по большому счету.
Но вот вселенная расширяется при этом, наплевав на страну совершенно
спокойно. Это понятно, да. Но мы-то как страна деградируем. Вы говорили несколько дней назад.
Деградируем. В этом никаких сомнений, что мы деградируем. Но рано или поздно к нам опять завезут поляки мушкеты. Видите, как в истории это было. Поляки завезли нам мушкеты. Мы узнали об огнестрельном оружии и так далее.
Какие-то
добрые поляки снова познакомят нас. Какие-то цыган Мелькедес, Мельхиор приедет, познакомит нас с астролябией. То есть что-нибудь произойдет?
Как? Нет, ну вы поймите одну вещь, что вот было постановление ЦК партии от 49-го года, и зарплата кандидата наук была 3200 рублей. В 88-м году доцент получал те же 320 рублей.
Ну, да.
То есть прошло 40 лет, ничего не изменилось.
Ничего не изменилось.
А мне, ну, понимаете... Ну,
а почему тогда попробуйте проанализировать, почему это нравится всем?
Почему это нравится всем? Потому что мы плоть от плоти этих людей. Мы такие же все. То есть каждый из нас хочет попасть наверх, оккупировать место и держать его до конца, пока еще ноги ходят.
Конечно.
Это понятно. А этот самый усатый зверь, он это понимал, и он чистил, и причем чистил жестко.
Про усатого зверя чуть-чуть вам сейчас прочитаю, у меня минута. Спасибо вам огромное. Я остановил это голосование. Или не остановил, я сейчас скажу. Хотят, чтобы... Я остановил и сказал, уже, ну, повторю. 19% хотят, чтобы вот эти ветхие старцы вели партии на выборы. 19%. 81% говорит, что настала пора прийти другому поколению. Секты свидетелей Явлинского, секта свидетелей Жириновского и другие секты должны каким-то образом поменять объект поклонения. Каждый десятый, вот когда вы говорите про Сталина, Сергей, я адресуюсь к вам, но и ко всем слушателям. Каждый десятый немец высказался в поддержку фюрера. Каждый десятый гражданин ФРГ предпочел бы, чтобы его страной управлял фюрер. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Лейпцигским университетом. Результаты в среду были проведены, значит, результаты опубликованы в среду 15-го, накануне. Приводят издание, там, неважно, по-немецки написано. А, это Шпигель. У меня тут забивает, к сожалению, когда я сохраняю в PDF-е, налезают буквы друг на друга. Значит, смотрите. 10% респондентов выразили уверенность, что им нужен диктатор, который бы сильной рукой управлял Германией ради всеобщего блага. 11% опрошенных считают, что слишком большое влияние сосредоточено в руках евреев. Сейчас. Mm-hmm. Это сейчас, вчера. Это вчера.
Германия
вчера. Mm-hmm. 10% нужен диктатор. 11% слишком много евреев.
Это
слишком...
же, наверное,
нет, будет. Нет, я не знаю. 12% полагают, что нация обладает превосходством над другими. То есть немцы выше других. 12%. Немцы лучше и выше других наций. Дальше.
30%. Вы согласны с тем, что немцы лучше?
Нет, четверть граждан Германии старше 30 лет враждебно относятся к иностранцам. И в особенности на востоке страны, где был советский лагерь. Понятно? 4 немца из 10 хотели бы ввести законодательный запрет на въезд мусульман. 4 немца из 10.
Да.
В движении.
Подъем. В движении.
Движение, секундочку, обсуждаю. Значит, очень плохо на Якиманке. Якиманка стоит совсем в мертвую. И, надо сказать, это там вот ремонт идет. Причем в обе стороны, как-то странно. Там из-под моста, и вокруг моста, и Болотная площадь, и все стоит. Потом Кремлевская набережная абсолютно ужасная. И там несколько аварий вдобавок. Значит, смотрите, где-то с 12... а может быть даже с 11 до 3 по циферблату, внешние бульвары стоят в мертвую. Север Садового кольца, как стоял вчера, так стоит и сегодня. Еще вдобавок, и это внешка на севере Садового кольца. Значит, а еще есть гигантская пробка, тоже накапливается на западе Садового кольца, внутренняя. Внешняя то едет, то не едет, а внутренне стоит попросту. Дальше, значит, смотрите, что у меня на третьем транспортном. На третьем транспортном на 5 часов под сверлату внутренне, очень сложно. И на 11 часов под сверлату все вокруг Ленинградки кошмарно. На внутреннем, внешнем, и у Савеловского, и везде, и как обычно, и адок, как ему и положено. Понятно? Значит, еще, извините, я смотрю МКАД, и МКАД мне вполне себе нравится. Мы пойдем и проживем его. Это четверг, 16 июня.
Подъем.